8 часов 39 минут, вторник, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Как вам зима в Мамбасе? Сегодня температура 32 градуса, ночью 25. Завтра в Мамбасе 32, послезавтра 32, в пятницу 32, в субботу 32, в воскресенье 33. Видишь, разнообразие какое. Зато в понедельник 32, во вторник следующей недели 32, 32, 32, 32. И так каждый день.
А я
на,
вам
посмотри,
прислала
на, посмотри,
статью.
На, посмотри, Мамбаса, Кения.
Да, а я 32. Вам прислала статью про
Спасибо.
То, как...
На что?
Меняется ДНК кожи, РНК, ДНК, и все меняется после того, как вы уже позагорали, через несколько часов продолжаются изменения.
Ну и что?
Да.
Ну зачем?
Вредно, опасно. Рак, все такое.
Меланома.
Я помню, «Черная королева опухоли». Это прошлогодний заголовок.
Люди немедленно покинут Австралию. Люди немедленно покинут Калифорнию. Люди немедленно покинут Италию.
И Мамбасу.
Конечно, Ниццу немедленно покинут.
Все приедут сюда.
Барселону, и все приедут сюда. Конечно, в хмарь бесконечных, бесконечных этих... А эта хмарь, кстати говоря, с Волги. Ты права была вчера, когда ты пела «Ветер с Волги дул».
Ну, вы же говорили, что восточный ветер с Волги дул, ветер с Волги дул.
Вот, молодец. Ветер, порой которого достигает российской земли, я читаю, конечно, ее стошнило. Газета.ру. Ветер, порывы которого достигают российской столицы 19 метров в секунду, принес с собой вредные мелкие частицы из низовий Волги и Дона, пишет ТАСС. Мелкие частицы. Потому что они вредные.
Потому что они мелкие?
Потому что они с Волги. Содержание в воздухе очень мелких частиц PM10 высокое. Местами их концентрации превысили ПДК на 10-50%, заявили в Мосэкомониторинге.
PM10?
Да. Не лезь, не лезь, сейчас уже меняем тебя, уходи.
Это же важно.
Ты же
дышим этим, как говорится.
При этом мелкие взвешенные частицы, по мнению Всемирной организации здравоохранения, считаются наиболее опасными для здоровья. Понятно?
Дыши, ну, вот выбирай теперь.
Мать, дыши крупными частицами.
Нет, да, не, да, 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 да. Не мелко взвешенными.
Не мелко взвешенными, а крупными частицами. Кроме этого, горит к чертовой матери машина на Новой Риге. Секундочку. На Риге горит фура. Газель горит на... Движения нет уже 15 минут. Газель горит на Новой Риге. Фура горит на Новой Риге.
Так фура или газель?
А?
Они...
Все горит на Новой Риге.
Все
горит на Новой Риге. Горит у всех. Душа горит. Алло, здравствуйте.
Алло.
Расскажите нам, пожалуйста, про фуру, газели, про все, что горит.
Горит на Новой Риге перед въездом в Москву, перед МКАДом на мосту.
Нам...
Горит фура, и большая пробка уже собралась.
Можно понять. Давайте-ка я попробую понять. То есть мы имеем ответвление на север МКАДа. Вот это двумя рядами уходим. Потом, а где она горит?
Она горит вот прям, как на мост заезжаете, перед МКАДом, перед бензоколонкой, перед...
На мост, который вы имеете в виду, куда я заезжаю, как будто я на север на МКАД пошел.
Да-да-да-да-да.
Вот там горит фура или газель?
Газель.
Газель горит. Давно горит, хорошо горит, весело горит, потрескивает.
Весело горит, черный дым.
А вот как в американском фильме, чтобы она взорвалась, все-таки никак не получается?
Вы знаете, наверное, нет.
Спасибо. Хотелось бы взорвать ее, к чертовой матери. Потому что... Но для этого нужен бутан. Ты знаешь, что Голливуд использует бутан для того, чтобы взрывать машины? Ну, в смысле...
Вот эти красивые взрывы?
Кто-нибудь, не знаю, но вот эти красивые взрывы, когда кто-нибудь нечаянно бросает окурок, и такой пошел. Он проходит такой 15 метров, и машина... Ба-ба-бах! Хрясь-хрясь-бабах! Вот так делает. И это... Бум!
Я думала, они модельки взрывают.
Много... Нет, это бутан. Это бутан, это вот они наполняют, знаешь что, метеозонд. Я тебе расскажу просто, как это делать. Они наполняют метеозонд.
Шарик воздушный.
Огромный, гигантский воздушный шарик. Из резины неприятной такой, неприятного цвета такой, какой-то противной, вонючей резины. Метеозонд. Они его наполняют, огромный, туда в машину, да?
Угу.
И вокруг, и рядом, там, где скрыто от камеры. И потом это все пропан. И потом, значит, все это дело как-то детонирует, и как точно, я не знаю. Хрязь, бах, бум, бум, много огня. На самом деле газель горит, как последняя унылая дрянь, никак не хочет взрываться. То есть, нет ли у вас там пропан-бутана, чтобы она взорвалась уже к чертовой матери? Здравствуйте, вы с Новой Риги, здравствуйте.
Да, доброе утро, да, только что проехал.
Да.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Вот. Ну, горит там никакая не газель, а горит там то ли Форд, ну, маршруточка такая.
Маршруточка. Вот.
Да, она дизельная, а дизель, как известно, не взрывается. Ну, нет, взрыва не будет.
Ну, это ужасно. Ну, скажите, что неправильно утро начинать. Все-таки хотелось бы, чтобы что-то взорвалось. А? Нет?
Нет.
Мне бы хотелось бы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже с Новой Риги.
Ага.
Последнюю секунду услышал про пожар, свернул в Красногорск вообще.
Уходите,
да. Дай вам Бог здоровья, жениха хорошего.
Это кому? Это тебе, жениха хорошо. Да нет, это шутка такая. У мужчин многие шутки связаны с сексуальной агрессией. Надо делать вот так. Смотри, делай. Вот так делай. Договорились?
В следующий раз.
Слушай, ладно, про Кудрина будем говорить или нет?
Да, что с ним?
Так, секундочку.
Как вы говорите,
мы в трюках взрываем бензин в полиэтиленовых пакетах, говорит Андрей Каскадер. Андрей! Ну вот, по-моему, ну извините, но я думаю, что это бутан фигачит, когда вот машина взрывается.
Сейчас нефть вверх пойдет. Саудовская Аравия заблокировала
порты Йемена. Бензин они взрывают. Да бутан они взрывают. Да что ж такое-то, а? Гайцы стоят, греются, а горящая машина, говорит 97-й. В апреле видеокамеры на МКАД начнут фиксировать выезд на обочину. Что это? Это понятно, что это вот эти специальные ряды, самый правый ряд для аварийных служб, которые... И там, значит, жучары лезут по нему, крадучись, фуры в первом-втором ряду, да, даже и в третьем. А такие жучары ползут по ряду, который за сплошной чертой для аварийных служб. Понятно? Ну и я там среди них тоже. Еще тот засранец. Да. Смотрите, газель горит дольше, чем фура. Мы лучшие. Мы лучшие, говорит Ашот. Это правда, Ашот. Секундочку. Бензин. Хорошо. Почему никто не тушит? А зачем же тушить? Единственный способ... Я же много раз доказывал, что для того, чтобы пожар прекратился, надо, чтобы все сгорело. Понимаете, о чем я говорю? И все. Когда все сгорит, то пожар что сделает? Прекратиться. Слушайте, давайте, а почему всех интересует Даня Грачев? Вас интересует Даня Грачев? Вас интересует Даня Грачев и эта тема? Скажите, пожалуйста, 134-27-35 да, 134-27-36 нет. Даня Грачев вас интересует и эта тема? Нет, вам пофиг, 134-27-36. Да, интересует, да, 134-27-35.
Я бы еще раз скрыла, кто знает это имя.
Неважно.
Никто не знает.
Вас интересует Даня Грачев, 134-27-35. Вас абсолютно не парит Даня Грачев. 134-21-36. Нет, ну серьезно, потому что сейчас назначили или приняли, не знаю, как это, кстати, взяли в труппу на НТВ, это известный порноканал, взяли, российский, значит, взяли в труппу чела, который клял Россию и русских в течение года в Киеве, он киевлянин сам. И он, значит, как это, проклинал или не проклинал, ну, в общем, желал всякого зла русским, Россию проклинал. Да, проклинал. Значит, и он теперь приходит сюда на работу, на известный русский порноканал. Я думаю, что... я говорю о своем впечатлении. Внимание, когда НТВ подаст на меня в суд, я хотел бы для судебного, безусловно, для судебного разбирательства сказать отдельную и важную вещь. Я так думаю. У меня сложилось такое впечатление об НТВ, потому что несколько раз, когда я их включал, там совокуплялись. И, ну, так случилось. Уже простите меня. Может, я не вовремя включал. Черт его знает. Вот. Значит, 30% интересует Даня Грачев, 70% вообще не парит. Очень хорошо. Значит, понятно, демократия в действии. Нам плевать на Даню Грачева. Почему вам не плевать на Даню Грачева? Эти 30% позвоните и соблазните нас этой нервозностью. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Да, почему вам не плевать на Даню Грачева? Не плевать на Даню Грачева. Почему?
А, объясню, это молодой человек, то есть есть у него своя аудитория. Он на канале «Пятница» ведет программу, посвященную фэйшену.
Фэйшену? А что это фэйшен?
Ну,
это...
да.
Это ну, где тёлочки?
Тёлочки. Девочки одеваются, они их там обсуждают. Ну, ага. Какая-то порнография тоже, в общем.
Ну разновидность, разновидность, да.
Разновидность порнографии, да.
Да, да. А где это канал «Пятница»? Где этот канал «Пятница» проистекает? Откуда он берется?
Он входит, так сказать, в этот холдинг.
«Газпром-медиа».
О чем вы говорите?
Да.
Вы открываете нам глаза на страшные вещи. А почему он целый год проклинал нас, русских?
Вот, в общем, почему, ну, неравнодушен лично я, да, но видел, кто это такой, видел то, что он писал ВКонтакте. Ну, хочу сказать, что канал ТНТ сделал все правильно, сейчас он там уже официально везде извиняется, и тем самым, ну, вот, мы таким образом показываем, что вот, смотрите, так называемые сведомые, вот, товарищ, за которого вы так болели и родили, который Россию клял, теперь официально извиняется. То есть это не
ну, конечно, пусть он приползет на четвереньках, целует землю перед нами, мы плюнем на него сверху, потом помочимся, и потом разрешим жить при помойке. Правильно?
Да.
Ну, мне кажется, это нормально, я не знаю. А?
Да.
Мы разрешим ему жить на помойке. Почему? Нет, это прикольно, мне кажется. И, ну, после того, как он выполнит все ритуалы унижения. Алло, здравствуйте, доброшу вас.
Добрый день. Ну, мне тоже эта ситуация, да, если мы еще по Грачеву говорим.
Да, пожалуйста. Да.
Возмущает. Ну, история следующая, да, что у нас есть некая медиаперсона, которая, соответственно, долгое время поливала грязью Россию, да, и теперь она всплывает на канале НТВ. Если, конечно, придерживаться концепции, что канал НТВ действительно порно-канал, и в данный момент он демонстрирует просто-напросто некое проституирование со стороны журналиста, который не имеет никаких вообще принципиальных и моральных, соответственно, качеств. То есть он полгода...
Нет, почему? А почему? Ну, пусть он по-прежнему ненавидит, мы его такого опущенного будем держать, это же прикольно, мне кажется. Но...
А, ну, в смысле, то есть это классическая Пелевинская, да, тот самый пидорас...
Подождите, мы когда говорим вот это слово, мы его произносим литературно. Педераст.
А, ну да, педераст. Да, да, да. То есть чисто медицинский.
Педераст, педерасты на услужение, да? Услужение клоунов и клоуны в услужении педерастов.
Да, да. Ну, если вот согласно этой концепции, то, наверное, да, будем все...
Конечно. Ну, а почему Пелевин? Пелевин разве не провидец? Пелевин разве не генерирует будущее де-факто под клавишами своего компьютера? Понимаете? Это же правда.
Ну, безусловно. Теперь осталось дождаться от Дани одной единственной фразы. Ну, Крым никогда не был украинским.
Вот это вот... Вот я думаю, что надо его пытать сейчас. Знаете, как пытать? Знаете, как пытать? Порезать ананасы и киви на тарелочке. Поставить морковный сок со сливками перед ним и не разрешать ему прикасаться, пока он не скажет, что Крым всегда был русский.
Ну да, да, да.
А за это дать ему, а за это дать ему киви, ананасы и морковный сок со сливками. Каждый раз он должен говорить: Крым всегда был русским, украинцы в отстое. Там ему раз такой киви дают. Крым всегда был русским. Но выпей, пожалуйста, морковный сок со сливками. Ну и ананасы потом. Ананасы отдельно за что-нибудь еще элегантное, физиологическое. А? Ну ж правда.
Я никакого, ни малейшего удовольствия от этого не могу заставить себя получить.
От унижения. Ты не получаешь...
Нет.
Нет. Ты не получаешь удовольствие от унижения. Значит,
да.
Для тебя...
Мне вообще
нет,
на него плевать, на этого
есть,
человека.
Есть собаки, есть собаки. Да. В жизни есть собаки. Ну, слушай, видела собаку?
Да, много.
Да, не могу сказать. Они видят мир иначе. У них цвета деления колбочки и палочки у них по-другому расположены.
Да.
А может, их вовсе нет. Не колбочки, не палочки, а только есть треугольнички. И они видят все серым. Да. Серым. И точно так же
какая
и ты,
красота.
Настя. Да, Настя, они смотрят на закаты. Они смотрят на закаты.
Как вы через лейку.
Волшебные закаты, как я через лейку. Я практически, у меня монохром лейка, я практически вижу мир как собака. Да. Понимаете? И вот и ты так же, как собака. Если ты не видишь счастья в унижении, то мир для тебя теряет одну из прекрасных красок.
Ну, конечно. Ангедонизм называется. Я совершенно не умею получать удовольствие. Ангедонизм.
Да, да.
Ангедонизм,
да. Ангедонистка. А где в этом деле мотоциклист-хирург, спрашивает подполковник, я в отставке. Почему ему не налететь на этого врача? Хирург существует в другой планете. Я не вижу дела. Полковник я. Подполковник я, простите. Подполковник я в отставке. Я хотел бы вам сказать, что на самом деле мы все существуем в подмножествах, одного большого множества. Притом назвать, собственно, множество мы не можем, потому что мы его не знаем. Мы не можем его знать. Понимаешь, это, к сожалению... Ну, а каково множество, которому принадлежит система подмножеств? Каково множество? Универсум?
Как, очень
Вселенная? Просто. Вселенная?
Ну, мне кажется, достаточно видом ограничиться.
Не надо видом ограничиваться. Это очень стыдно. Некоторые люди имеют взаимоотношения с овцами. Почему ты хочешь ограничиться видом обязательно?
Почему?
Потому, по кочану, даже... значит, тут не надо ограничиться видом. Значит, надо сказать, что мы принадлежим множеству, которых не пересекающиеся интеллектуальные пласты вообще существуют, понимаешь?
Например, нет, есть абсолютно универсальные
в
ценности.
Нет, какие универсальные? Назови мне.
Очень просто.
В одном из универсальных, в одном из великих пластов под множество лежит хирург. Лежит, он не лежит, он там воспаряет, там и так далее. А в другом под множестве и интеллектуальном пласте воспаряет господин Грач... Как его? Цикало?
Нет.
Как вы только что говорили фамилию? Грачева, спасибо.
Я сначала подумала, что
спасибо, подсказали.
Вообще про этого старого Грачева хотите.
Нет. Я считаю, Александр Фельдман говорит, что нужно говорить о кондитерском конкурсе в Красноярске в честь 70-летия Победы. Не думаю, что об этом нужно говорить, Александр Фельдман. Не думаю. Вот другой разместил эти фотки.
Нет, а вы скажите, почему вы так не думаете? Потому что это просто малозначительная на самом деле вещь.
Ну, это типа конкурса собаководов в Черемушках при Новосибирске каком-то. Понимаешь, ну при чем тут, зачем это? Какая разница? Понимаете? Нет, ребята. Значит, разве глава НТВ не Цикало, который киевлянин?
Глава Цикало, глава НТВ?
Я, может быть. Я бы не стал этого исключать.
Я бы отдельно.
Люди делают блистательные карьеры. Откуда нам знать? Я видел НТВ, может быть, в 2001 году. Последний раз я говорил об этом. В 2001 году где-то в... Я был на Ставрополье.
Ну, очень давно, откровенно говоря.
Лет 14 назад я видел НТВ. Лет 14 назад я видел НТВ. И там без 15,7 совокуплялись. Вот в чем специфика, почему я так расстроен. Хорошо. 8.56. Переходим к «Горящей газете». Снова возвращаемся к «Горящей газели» на Новой Риге. Черт с ним, поехали.
Подъем в движении.
Откуда вы знаете про Черемушки в Новосибирске? Я там родился, говорит Тор.
А что,
Тор.
Это не фигура речи?
Нет, там оказывается, есть Черемушки. Оказывается, есть действительно Черемушки в Новосибирске. А?
Надо вот же, так угадали удачно.
Да. Почему нельзя скачать уроки китайского за 25-го? Потому что был повтор. Никакого грустного ничего нет. Ничего нет грустного. Посмотрите вокруг себя. Улыбнитесь. Все вокруг веселое. Только веселое. Смотрите. На Новой Риге горит «Газель» на повороте на МКАД-Север. Очень плохо въезд, абсолютно кощунственно ужасный по Киевке въезд. Очень плохо на Ленинградке в городе до Сокола. И, ну так, погано, как обычно, на Калужке. Ну, а Новая Рига сегодня солирует. Кто еще из вас поджег микроавтобус? Кто из вас поджег микроавтобус? Только мы, только новорижцы. Все остальные вяло, нервно курят в сторонке. Мы подожгли микроавтобус. Нам слово. Алло, здравствуйте, вы на Новой Риге. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Как горит, как горит?
Мы не на Новой Риге. Как-то. У меня просьба такая.
Нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы на Новой Риге.
Здравствуйте. Да, проехал только что Новую Ригу, Сергей.
Да, скажите.
Догорело почти.
Догорел, да?
Микроавтобус. Там один скелет остался.
Скажите, а если прижаться сейчас быстро другой машиной займется, надо быстро попросить кого-то встать рядом и прижаться, чтобы занялось.
Еще можно успеть, если спереда. Сзади мент все перекрыл, а спереда можно.
Может быть, мента прижать, пусть бы мент загорелся. Было бы очень хорошо. А? Мы не можем упустить эту славу, товарищи. На Новой Риге в кои веки подожгли микроавтобус. И он догорает. То есть мы присутствуем при финале этого великого события. Мы видим уже, катарсис уже прошел. Понимаешь, в чем дело? Уже мы видим какое-то последние пеплы. И в этот момент кто-то должен немедленно выручить. Прижмитесь к этому автобусу, чтобы у вас занялось, и чтобы вы тоже загорелись. Ура, ура! Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Николай с Новой Риги.
Да, здравствуйте.
Слушайте, пробки на Новой Риге реально достали, но свернул на Волоколамку и понял, что не так и плохо все на Новой Риге.
А как вы пошли? Вы пошли через Красногорский круг?
Да. И вот 20 минут, я только проехал МКАД.
А там же жесткачок после вот поворота перед гайцами довольно тяжело стоять в этой пробке. Ну вот и когда...
Это и в самом Красногорске, точнее не Красногорске, а...
Ну, это уже Красногорск формально, да, там вот, где Павшинская пойма, вот это все. И там же тяжеловато объезжать. Я бы тысячу раз бы объезжал бы, но не получается из-за этой пробки у гайцев выезд из Красногорска.
Короче, Новая Рига — наше все.
Наше все. Наше все, потому что нам сделали ремонт, но его хватило на пару месяцев. Правда же? Этого ремонта хватило на пару месяцев. У нас чудесный ремонт сделали. Здравствуйте, расскажите нам про пожар какой-нибудь уже теперь. Здравствуйте.
Нет, про пожар не расскажу. Расскажу про Красногорск.
Давайте.
Сегодня едет все вот там, где вы говорите, про гайцев.
Да.
Все замечательно катится, можно справа объехать.
Потому что вы своих поставили. Вы своих гайцев там поставили, правильно?
Да, видимо так, да.
Красногорске. Причем мужиков поставили красногорских. Они вас жалеют специально. 7373948. Алло, здравствуйте. Как горим, товарищи? Здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Здрасте.
Как? Измешка, третий автозаводский мост. Очень сильная авария. Двух подавших, две скорые стоят на внутри.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Валерия.
Валерия, вы меня перенесли мысленно из Новой Риги прямо на внешку, на автозаводский мост. Ну и прекрасно, значит, прекрасно. Скажите, а большая авария, сколько машин?
Там три ряда перекрыто, один ряд всего лишь едет, и внутрянка, соответственно, тоже стоит за счет того, что две скорости стоит. Жесткачок.
Держитесь изо всех сил. Счастливо. Хорошего дня вам. Хорошего дня. Счастливо.
Сережа Пастушок, поиграем, играем на дров, Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, здравствуйте.
Анастасия, здрасте.
Здравствуйте.
Да, что так, нам Кудрин, говорит, 407-й. Сейчас вернемся, секундочку, товарищи. Черемушки есть даже в Красноводске, ныне Туркменбаши, говорит Бата. Мы принимаем ваше сообщение на плюс 7-925. 8-8-8-8-9-4-8. 8-8-8-8-9-4-8. Так, черемушки, ну, а еще говоритмосква.ру, и еще, конечно, говорит Москва в Твиттере, я читаю всех, например, Александра Фельдмана, Капитана, Бонифация и так далее, то есть я читаю, но не зачитываю, и не зачитываюсь, спасибо вам большое. Так, также там Кудрин, говорит, 407-й, а где на Риге дачку прикупить?
Ой, вы дачку с ума сошли, зачем? Я только продать
дачку
нужно.
На Новой Риге надо прикупать, тащи в Озерном крае, в Псковской области. Озерный край. Озерный край. Это над Витебском. Над Витебском.
Озера?
Там озера.
А что хорошего в озерах?
В озерах лещ.
Лещ.
В озерах что еще хорошего? Комары.
Комары, вот мне же...
Вот, конечно.
Лягушки там, мальков
выживут. Выйду за ворота, все луга болото, как пелось в русской песне известной. Понимаешь? И все. Хорошо, ну подождите, дайте мне прочитать. А у нас в Бронницах все спокойно. Ваши еще не приехали, Чапаев-младший рассказывает. Потому что мы не доехали, новорижские не доехали. Что с Кудриным? Кудрин доклад написал, ну, кудринские.
Да,
кудринские.
Кстати, что с Кудриным?
Да. Как видит собака, вы тоже не можете знать, если вы не собака. Мало ли что врут ваши ученые. Ученые не врут. 535-й.
Да.
Ученые не могут врать. А как это, почему они должны врать-то, ученые? Я здесь выступлю на стороне науки. Пожалуйста, смотрите, я здесь выступлю на стороне науки. Смотрите-ка, пожалуйста, это новая разработка ученых, смотри. Средневековое снадобье помогло против антибиотикоустойчивых бактерий. Значит, есть такой золотистый стафилококк.
Знаем, слышали.
А где вы, у вас, покажите, оголитесь.
У нас нет,
оголитесь.
Мы просто читали форумы,
я думал, что вы можете...
и слышали в форумах, да, большая тема.
Метицилин-резистентный золотистый стафилококк есть такой. Он не лечится антибиотиками, не хочет лечиться. Значит, британские ученые, небезызвестные сподвижники науки, они создали лекарство. Вот какое. Лук, порей и чеснок в равном количестве хорошо смешали, взяли старое вино и желчь молодого бычка. Смешали с пореем и чесноком, держали 9 дней в медном сосуде. Значит, смотрите, там появились почвенные бактерии, которые были на луке пореи и на чесноке, да, которые были вредны. И, тем не менее, за 9 дней они были все уничтожены. То есть само лекарство себя дезинфицировало за 9 дней, действительно. После чего его напустили, это лекарство, на кожу мышей, зараженных мицеллин-резистентным золотистым стафилококком, и моментально мыши вылечились. Вот такое все. Вот что же крест чудотворный делает, пожалуйста.
И животворящий.
Мгновенно, да. Мгновенно желчь молодого бычка и так далее, и так далее. Мгновенно стафилокок устыдился.
Как же хорошо.
Понимаешь, вот тебе наука. В средневековье, оказывается, было...
Таким безнадежным?
Не таким безнадежным.
Как мы о нем привыкли думать.
Конечно. А вы говорите, чтобы я науку презрел.
А еще зубы хорошо удаляли.
Кудрин, давай, кудрин. Что?
Ну, кувалды по голове.
Ой, мамочка. Значит, я тебе скажу, что ацтеки делали трепанацию черепа.
Какие молодцы. Чем?
Этими самыми кремниевыми ножами.
Поскольку после...
Поскольку у ацтеков было бесконечное количество альмеков, сепультеков и тальтеков для того, чтобы трепанировать черепа, то они могли...
А зачем они делали?
Для лечили трепанацию черепа.
А, то есть человек вставал, потом и шел...
Ацтеки делали трепанацию черепа в лечебных целях. Да. До этого потренировавшись на тальтеках, сепультеках и альмеках в целях жертвенных. То есть они сначала делали трепанацию, например, 1000 сепультеков вскрыли, 1000 сепультеков.
Не преувеличиваем ли мы их заслуги?
1000 сепультеков вскрыли череп,
да,
просто по приколу, чтобы вознести жертву богам. Потом смотрят, что по кайфу все это, и лечится.
Ну, прям как врачи у Гитлера. Прям,
да, а потом, да? они говорят, теперь да, в интересах вскроем череп ацтеку. Ну, уже после тальтеков, понятно?
Это принесет огромную пользу нашему народу.
Если конфликт на Украине будет разрешен в скором времени, в России возможна активизация протестного движения. Ясно? Похоже, она...
Это Кудрин сказал.
Ну, зря не скажет. Слушай, значит, смотри.
Мне кажется, уже никакой протестного движения.
Если же конфликт будет продолжаться еще долго, Россию ждет ловушка среднего развития, эрозия поддержки власти. Такие рабочие сценарии приводятся в докладе между Крымом и кризисом, почему изменились социальные установки россиян. Россиян, который во вторник будет представлен. Во вторник? Когда это будет? Сегодня будет, мать! Который будет представлен сегодня. Доклад между Крымом и кризисом, почему изменились социальные установки россиян, подготовлен для Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. По мнению его авторов, российское общество застряло на переходной стадии модернизации. Ты чувствуешь себя застрявшей? Какая часть труднее всего проходит?
Есть момент такой. В общем, я смотрю вокруг.
Как всегда, труднее всего проходит голова.
Ну.
Да. То есть все тело проходит...
Если бы было к чему проходить, Сергеевич. Это вопрос. Не зря ли мы мучаемся?
Живешь среди микроцефалов?
Не зря ли... Было бы хоть что-нибудь, Сергей.
В сложившемся переходном состоянии даже случайные факторы могут переключить социальные установки как в сторону потребности развития. Сейчас переведу вам это на русский. Секундочку. Я переведу вам это на русский. Так и в сторону традиционных предпочтений. Традиционные предпочтения – это что? Это люфт-клозет, какая-то травинка в зубах, там что-то, что-то такое.
Косовороточка, картошка.
Косовороточка.
Прям как
дай
на...
Дай мне этого...
Мишку вот этого
пацана, которого ты... Нет.
А,
что, о чем
Мишка,
вы...
который детский
нет,
мир.
Выложи мне его здесь, выложи здесь.
А, вам прислать этого мальчика?
Нет, вот сюда прислать, вот сюда. Ну, напиши, как его зовут.
А как это я должна...
Традиционное предпочтение. Ну, имя его сказать, да и все. Что ж такое, ты не можешь сказать?
Так.
Как его зовут? Так. Соколов? Как
вы
его...
меня... Фролов.
Фролов, он Фролов. А как его зовут?
Сейчас, вы этого меня Фролова.
Не каждого Фролова... Что?
Кто же шарил сегодня... это? Я сейчас забыла уже. Какого-то мальчика... А, все, я знаю, кто шарил сейчас.
Нет, найду. Давай мне Фролова. Значит, какой-то Фролов с косоворотки поет не по-русски.
Да. Что? У него там тот драм-н-басик такой включается на заднем фоне.
Ну, что,
куда слать?
Так сюда, мне скажи имя человеческим языком. Ты говори мне, давай. Говори слово, говори.
Читайте.
Боже, ты можешь произнести слово?
Нет, потому что... Вот подпись, пожалуйста.
Стас Фролов.
Нет, Стас Фролов шарит это.
Ну и что? Так он же и поет.
А может быть, он поет, а может нет.
Я тебя умоляю.
Russian Edition... Семен
Фролов появился.
Ковар Джорджа Долголенко.
Стас Фролов. Пользователь был активен 3 месяца назад. Нет никакого Стаса Фролова. Все бабы как бабы, а моя богиня есть только. Семена Фролова. Ты все перепутала.
Куда вам слать?
Да не, все, потеряла. Считай, что облажалась. Все, Настя, ну правда. Ну
вы
все.
Уже нашли это?
Я нашел не его совершенно, это реклама.
Нет, надо Георгий Долголенко. Ой, какая классная. Это что-то новое.
А почему он таким голосом поет?
Это пропущенный через фильтр голос.
Ты баба как бабы, а моя богиня.
Давайте я вам к микрофону этого мальчика.
Не надо уже. Ну, это мне не нравится.
А мне нравится.
Все бабы как бабы, а моя богиня. Он должен... Все бабы как бабы, моя богиня.
Значит, смешная версия, видите, а есть еще не смешная есть версия, не настоящая. А есть дай вам смешная. Этого мальчика тогда.
Да плевать мне да теперь на мальчика, я уже говорю о Кудрине. Какой у меня
Георгий
мальчик? Кудрин.
Долголенко.
Кудрин, у меня мальчик с лицом ослика. Сейчас в Дагестане родился барашек с лицом человека, с лицом Кудрина.
Опять?
Да, с лицом Кудрина. А я гляжу, когда на Кудрина, я думаю, что он мальчик с лицом ослика. Такой специальный Кудрин.
Нет.
Ну, конечно.
Он очень умный человек.
Я умоляю, он ослик ИА. Он ослик ИА, у которого пропал хвост.
Кудрин, что он так грустит?
А?
Из-за того, что он так грустит?
Ты помнишь ослика ИА, который...
Разумеется, я каждую неделю пересматриваю. Да.
Сейчас он таким басом сейчас красивым особенно. Говорит.
Какой там бас? Он говорит, ну вот опять.
Нет, грустным басом он говорит в диснеевском мультфильме.
А в диснеевском?
Ну,
нет,
конечно.
Мы такое не смотрим. Это скрепы рушат.
Не рушат скрепы, потому что это бас господина Суховерка, известного на озвучке и вообще, конечно. О чем ты говоришь? Я тебе потом найду. Ну, слушай, чувак, который озвучивает ослика, я ку-ку. Ты дашь мне сегодня вести программу, или ты будешь все время меня к ослику отправлять?
Детский мир на Лубянке сегодня открывает.
Возвращаемся к ослику. Кудрин, который напоминает нам ослика я.
Да.
Он по потребностям развития, смотри, значит, Россия застряла на переходной стадии модернизации. Ну, можно сосредоточиться.
Да.
Россия застряла на переходной стадии модернизации. Значит, либо она пойдет, значит, вариантов два. Война на Украине затухает, стухает, надоедает. И тогда возникает снова запрос социально-политической модернизации и протестные настроения, подобные 2011-2012 году.
Угу.
Дальше. Это первый вариант. Ну, я не знаю, почему он первый, не знаю, может быть, он как раз второй. Но их всего два. И следующий вариант. Война на Украине постоянно продолжается.
Да.
Такая добрая, хорошая, постоянно электризуя нас, постоянный такой паяльник в жопе. Понимаешь? И тогда, наоборот, мы тянемся к традиционализму, и вот все это такое.
Да.
Ветхо-рудиментарное все такое будет. Угу. Никакой потребности в прогрессе не будет.
Да.
В социальном или еще каком-то. То есть я так понимаю, что Кудрин де-факто связывает в сущности протест с потребностью в прогрессе.
Да.
Ты заметила, да?
Да,
вредительство.
Это вредительство. И есть основная, мысль, его.
В сущности, это вредительство. Значит, это пишет Михаил Дмитриев. Михаил Дмитриев пишет для Кудрина. Давайте прочитаю. Доклад между Крымом и кризисом. Михаил Дмитриев описывает 15 лет с упором на события последнего времени. Первое полугодие 2014 года, объясняет автор, сопровождалось проведением Олимпиады и присоединением Крыма. Внешняя политика оказалась источником символических успехов и достижений. Во втором полугодии 2014 года, в начале 2015 года, внимание граждан было переориентировано на международные отношения, которые стали источником угроз. Международные отношения стали источником угроз. Теперь установки могут формулироваться, исходя из перспектив мирного урегулирования украинского конфликта. Первый сценарий, внимание, сейчас запоминайте, пожалуйста, очень прошу, предполагает окончательное прекращение боевых действий на Украине, что ослабит актуальность факторов внешней угрозы, повысит вероятность постепенной отмены экономических санкций против России. В этом случае фактор защитного патриотизма перейдет в латентное состояние. Его поддерживающее влияние на политические рейтинги ослабеет. Деактуализация внешней угрозы приведет за собой переход к тому, что эксперты называют повесткой развития. Угу. Повестка развития аналогична 2011-2012 году, а следовательно возникнет протест. Ну это жопа полная. Давай тогда воевать на Украине постоянно, чтобы не было протеста.
Нет.
Почему?
Потому что ни один, ни второй сюжет...
Мать, смотри, как, не надо же сильно воевать на Украине, а просто кочергой
пошевелим. А почему у нас нет, задача, чтобы
знаешь,
протест...
Бывает, знаешь, ну, чтобы протеста не было, конечно.
Наоборот.
Знаешь как, Настян, уже она догорела вся, а кочергой пошевелишь как-то уголечки там, вместе сгруппируешь, и глядишь, опять разгорелась, смотри.
Нужно это совершенно... Это полное абсолютное безумие, плохо, да? Свидетелем которого мы стали, да.
Который... Второй сценарий, внимание, сейчас ты договоришься до Макаревича, тебя это переименуют, будешь Настя будешь не Аношка, а Макаревич. Стой, остановись. Второй сценарий предполагает продолжение вооруженного конфликта на Украине. Вот это блистательный сценарий, мне кажется. Защитный патриотизм и влияние официальных СМИ позволят поддерживать доверие к власти на высоком уровне, отмечается в докладе. Сохранение внешней угрозы в сочетании с пониженным уровнем экономических настроений в условиях экономического кризиса. Что такое пониженный уровень экономических настроений? Это бред. В условиях экономического кризиса...
Все понятно, мы готовы терпеть.
Будет поддерживать перенос агрессии на внешнего врага.
Да?
Установки на текущее потребление и на минимизацию рисков.
Да.
Текущее потребление, минимизация рисков. Так это сейчас и есть.
Да, очень правдоподобно.
Так это же хорошо.
Чего хорошего-то?
Я тебя перечислю. Чего
хорошего развития никакого?
Минимизация рисков. Рисков. Мы, каждый из нас настроен на минимизацию. Каждый из нас отстраивает сценарий минимизации рисков.
Это и есть хорошо.
Например, я продал гуся.
Да.
Мотоцикл я продал в результате. Да. Ты знаешь, я его продал?
Да,
я это слышала. Минимизация рисков. Я думаю, меня долбанет какой-нибудь еще этот самый. Специально притом еще. Я думаю.
Да.
Понимаешь?
Да.
Нафиг вчера.
Да.
И вчера по периметру своей дачи всюду поставил лампочки. Всюду. Раньше у меня некоторые были перегоревшие. Всюду поставил лампочки и завел еще овчарку. О чем это говорит? Ну, кроме азиатки, еще одну овчарку. Значит, это называется минимизация рисков. Ты поняла, что я рассказываю?
Да.
Минимизация. Дальше, Саша. А дальше. Еще ставлю бэкап-генератор, чтобы котел работал даже
если электричество.
Нет.
Держите нас в курсе, когда он
Хонду, моя девочка.
Сломается.
Хонду.
Вы говорили, что она дороговата, вы взяли Хонду. Какой-то совсем такой, который я раньше купил, не брали.
Купил. Ну ничего, а сейчас ставлю большой бэкап-генератор. Поставлю Гекко с дизелями века итальянскими, раз, чтобы тебе угодить специально. Это называется минимизация рисков. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Видишь, какая хитрая. Дальше смотри. Это хорошо. Установка на текущее потребление, кроме этого, сейчас. То есть я сегодня купил вот благоду обезжиренную. Это текущее потребление. Молодец же.
Да.
Молодец. Дальше. Агрессия на внешнего врага. Ненавижу Америку. Посмотри на меня. Ненавижу. Да. Ненавижу Америку.
Да.
Все правильно?
Не знаю.
Все действую правильно. Я действую по правильному сценарию.
С точки зрения кого? Правильный сценарий.
Меня прямо трясет другой раз, как я подумаю про Америку.
Да.
Да. И что?
Вот совершенно в том-то и дело, что ничего, понимаете? Кроме вот какого-то совершенно удивительного сатирического положения, в котором мы все
оказываемся. Сатирическое. Слушай, подожди. Ну, давай голосование проведет, а? Проведем голосование.
Давайте, какое?
Товарищи, голосование. На самом деле, два сценария. Нет, мне нужен прогноз. По какому из двух сценариев, скорее всего, пойдет Россия? Значит, полное прекращение боевых действий на Украине... А нарастание спроса на изменения, да. В том числе политические изменения, экономические изменения, социальные изменения, социальные лифты и так далее, И, возможно, протестные движения здесь внутри страны, если и когда эти изменения не будут произведены. Первый сценарий, 134-27-35, по нему пойдет Россия, скорее всего. Нет, война будет затяжная, долгая, у нас перенос социальной агрессии на внешнего врага, на ненависть к Америке, будет продолжен, минимизация рисков и текущее потребление будут основным горизонтом событий. То есть основной горизонт событий будет ненависть к Америке, минимизация рисков в личных сценариях и текущее потребление без перспективного планирования. Значит, 134-21-35 будет долгое планирование, высокие запросы к власти, Возможно, в этой связи протесты. 134-21-35. Будет короткое планирование, ненависть и агрессия к внешнему миру и минимизация рисков потребления здесь и сейчас. 134-21-36. У меня пошло голосование. Я вам должен сказать, за первый сценарий, что за вероятность первого сценария, за большую вероятность первого сценария, голосует сейчас 26-27%. Основная масса 25. 75%, 25 утвердилось. 75 у меня уже 24. 24, 23. За вариант развития вот такого активного какого-то внутреннего развития, в том числе политического, социального, экономического, голосуют сейчас 23%, 77%, 76%. Меняется, цифра меняется. Я принимаю звонки 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, здравствуйте. Анастасия.
Здравствуйте.
Олег.
Олег, как я вас люблю, Олег, сейчас. Ну, говорите же, Олег.
Тут, Сергей, тут все предельно ясно. Пока неотроцкисты будут править страной, будут разруха и война. И ненависть.
Можно вы нас обратите? Что-нибудь более современное, Вы нас... А? Вы нас к чему-то более современному обратите. Какие не троцкисты? О чем вы говорите?
Какие? А как же? Гайдары, Чубайсы, Илларионовы.
Гайдар на том свете правит уже. Он с Маниту, Гайдар скачет на Пинто, на пегом коне скачет Гайдар по бесконечной прерии вместе с Маниту и охотится на бизонов. О чем вы говорите? Вам мнится Гайдар, вам нужно обратиться к этому самому, к доктору. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей, да. Я вижу, скорее, все-таки тенденцию на умиротворение, потому что сейчас идет борьба...
Умиротворение, а следовать на обращение взгляда внутрь страны, а следование требования политических, социальных, экономических реформ, а следовать...
А почему? А я не вижу здесь прямой связи. Почему?
Ну, это вот они видят...
Реформы у нас не требуются, у нас консервативное абсолютно настроение сейчас. И это фиксируется сильно
цифровым. Вы понимаете, они говорят, что прогноз... Вот именно, да, сейчас. Но и говорят, что если... война затихнет, то возникнет потребность в развитии. А потребность в развитии — это как весной начинаешь на кухне почему-то передвигать мебель. То есть она не обязательно нужна, но хочется как-то поменять что-то.
Совершенно верно. Да. Нам предлагается Евразийский союз и как бы перспективы развития.
Знаете, вот стул...
Во что они выльются, неизвестно, но эти перспективы вполне четко обозначаются.
Стол стоял в углу, а хочется поставить под окошко. Никакой необходимости в этом нет. Просто есть потребность в развитии. Нет,
ты живешь в 6-метровой кухне, тебе хочется переехать в такую, где будет 10 метров, а потом 15. Да, такое тоже бывает развитие.
До такой наглости мы не дойдем.
А вот хочется именно этого, разве нет?
Да. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Какова вероятность? Да, я сейчас должен... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Разрешите, я скажу вам результаты голосования, я остановлю их. У нас 26% считают, что перспектива будет вот такая вот, умиротворение полной Украины, развитие здесь, в том числе с некой турбулентностью социальной. А 74% считают, что война на Украине будет долгой, а следовательно, будет милитаризация сознания, обращение агрессии вовне, минимизация потребностей и сценарий уменьшения личности. Рисков. Прошу вас.
Выбирая из этих двух вариантов, я тоже склоняюсь ко второму,
да.
Но я все-таки должен согласиться здесь и с Кудриным, что в случае продолжения конфликта на Украине возможны какие-то внутриполитические конфликты. И вот здесь я считаю, что у нас власть далеко не дура.
Не дура.
И я считаю, что вот, допустим, у нас с вами есть корова, мы не можем ее вечно доить. Надо все-таки в конце концов дать ей солома.
Нет, вот кормить чуть-чуть. Какой солома? Есть. Вы, наверное, давно не были. Нет, хорошего зерна, да, зерна. Какой солома?
Или заменитель цельного молока, да. Но в любом случае пришло время корову покормить. То есть принять какие-то реформы. И сейчас общество в силу своего высокого патриотизма готово и сможет воспринимать жесткие реформы, прям реально жесткие.
Нет. Нет, вот здесь до какой-то степени вы ошибаетесь. Я вам хочу сказать, что есть, давайте посчитаем страты, которые готовы на реформы. Мне кажется, что вы говорите о просвещенных либерал-патриотах.
Нет.
О ком? Потому что подумайте, основная масса людей, которые хотят, то есть, условно говоря, основная масса людей консервативно мыслящих настроены патерналистски. Патерналистски к государству, как к отцу. Они не хотят никаких реформ. С какой стати?
Так вот в том-то и дело. Можно свою популярность конвертировать в реформы для дальнейшего развития.
Да, папа был хороший.
Жестко пройтись по гражданам для того, чтобы потом
Папа был можно хороший, папа был хороший, папа стал плохой, тогда получится. Нет. У папы авторитет зиждется на том, что хороший и везучий. Везучий и хороший все время, всю дорогу. А вы говорите, а теперь он говорит, нет, дети, я вот видите конфеты, я у вас их отниму, пока что пусть полежат. Ну, как это может быть?
Так, а через два года будет две конфеты зато. Сейчас вы без конфет, а через два года две.
Через два года мы уже либо будем в тюрьме, либо украдем, либо еще что-то, либо уже будем где-нибудь в Калифорнии.
Откуда
мы
знаем? Ну, либо нас повесят.
Либо нас повесят. Зачем? Такой горизонт невероятной продолжительной планирования, как два года, возможен только, наверное, где-нибудь в Европе. Это китайцы планируют на 50 лет, европейцы на 5, а русские на 5 дней планируют. Больше не могут. Вы, да, поехали, новости.
Обзор прессы.
Без пикников на обочине, теперь пишет российская газета. Камеры выпишут штраф тем, кто решил объехать пробку по обочине. С апреля камеры автоматической фото-видеофиксации, установленные на МКАД, будут выписывать штрафы тем, кто едет по обочинам. Об этом заявил порталу Москва24.ру глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. По его словам, фотоматериалы с камер будут поступать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Там эти сообщения будут обрабатывать и отсылать в адрес автовладельцев, чьи машины попали под зоркое око видеонаблюдения, штрафы. Езда по обочинам запрещена правилами дорожного движения в КОАП. За столь дерзкое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Однако это немногих автомобилистов останавливает. И если на проселочных дорогах проезд по обочинам грозит не только штрафом, но и риском оказаться в ближайшем кювете, то на МКАДе это грозит человеческими жертвами, пишет российская газета и напоминает вам, вот, в общем, что не нужно объезжать никого по обочинам и ничего. Слово к делу не пришьют. Это там же российская газета. Задержанного запретят допрашивать без адвоката. Группа сенаторов предлагает лишить юридической силы любые показания задержанного, которые он дал до составления официального протокола задержания. Чтобы человек не рассказал, это не будет считаться доказательством. Более подробно в российской газете. И там же Россия открыла небо для американцев. Те совместно с украинцами проинспектируют нас, в общем, пролетят на таком специальном самолете ОС-135В. Все это пройдет по заранее утвержденному маршруту, правда, поэтому интрига теряется, но, тем не менее, вот будут летать над нами. Если мы закроем рынок от иностранных картин, у нас все будет чудесно. Это сегодняшние ведомости выносят в заголовок цитату от Андрея Малышева. Андрей Малышев, если вы не знаете, это исполнительный директор фонда кино. Вот он рассказывает, что он уже делал, чтобы наш кинопрокат, чтобы наши режиссеры так заработали хорошо. Надо просто закрыться, видите. Три статьи сегодня в продолжении темы о Тангейзере и вчерашнее предложение от руководства страны вообще отсматривать спектакли до того, как они представляются публике на предмет, значит, провокационности, расколет, не расколет общество. Ну, те, которые будут раскалывать общество, они, наверное, будут как-то так не разрешаться к постановке эти спектакли. Поэтому вот три статьи об этом сегодня в «Московском комсомольце». Безнадежные миллионы. В марте 12,7 миллиона розничных кредитов не обслуживалось в срок. Из них 8 миллионов безнадежные. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. Это сегодняшние ведомости нас радуют такой статистикой. И про Сталина. Оказывается, фигура Сталина становится все более популярной. А жертвы сталинской эпохи считают оправданными. 45% наших граждан выяснили социологи от... Это кто у нас? Делал опрос. Я вот сходу не вижу. Ну, по-моему, Левада-центр. В общем, в «Ведомостях» посмотрите. Сталин становится все более популярным. Ну и про Крым. Крым в рекомендациях не нуждается. Это «Коммерсант» сегодняшний пишет. Полуостров ожидает наплыв туристов без разнарядки сверху. Несмотря на то, что даже там тоже растет стоимость отдыха. Тем не менее, в этом году, в отличие от прошлого, никаких разнарядок не будет. Тем не менее, ожидают большое количество людей от компаний официальных, вроде Роснефти и Росгидро тоже. 9.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Чичваркин написал статью в Росбизнес-консалтинге о том, что новые 90-е возникнут, но очень, но очень короткие. То есть не будет такого окна возможностей, как было в 90-е. Угу. Но оно будет короткое, но оно точно будет. Чичваркин пишет, Россия, это я напомню, Евросеть бывшая. Но сейчас он успешен там в Лондоне, какие-то там вина продает и так далее, и так далее. Россия по-прежнему страна уникальных возможностей, номер один в мире по запасам природных ресурсов. А, здесь он заблуждается, Африка. Ну, если как страна, наверное, да, мы номер один. Но Африка, например, больше.
Там больше. По всем позициям,
ну, что мы, воды. Африка нас бьет легко и непринужденно. Но легко.
Воды,
вся Африка.
Воды
что?
Нет у них, воды.
Что ты говоришь?
Есть, да?
Можно я напомню тебе о реке Конго?
Да нет, ну я имею в виду...
Можно я напомню тебе о том, что там тропические, влажные тропические леса? Да. Влажные тропические леса. Можно тебе напомню о том, что там один из бичей Африки страшных, это малярия, ее разносит комар.
А вы знаете, да, сейчас, вот сегодня... Да.
Комар, который, конечно, гнездится, обязательно оставляет свои личинки в капле воды. Это что-то в Африке не хватило воды для тебя? Я умоляю, Настя, а Нил...
Ну, у них там какие-то сплошные проблемы.
А Миссисипи, наконец, Амазонка.
Да-да-да, Миссисипи особенно. Да.
Россия по-прежнему страна уникальных возможностей и номер один в мире по запасам многих природных ресурсов. Но в нашей Африке воды больше, ты права. Мы даже не представляем себе, сколько в нашей земле сокровищ, говорит Чичваркин. Чичваркин сидит, зуб напильником точит. Да, кризисом мы занимали, а в перспективе можем претендовать. Социальных лифтов вниз-вверх, потенциальных предпринимателей в России несколько раз больше, чем существующих. Все хотят работать. Это мы проходили в Евросети, любя особенно молодые, легко вовлекаются в игру «Заработай больше, живи лучше». К нам приходили работать люди без образования, с низким уровнем гуманитарной культуры, настроенные утащить. За 3-6 месяцев они совершенно преображались. Не все, конечно. Они понимали, что ходят на работу, чтобы получать деньги и менять их на благо. Это прекрасный стимул к саморазвитию, говорит мещански ориентированный Чичваркин. Какой кошмар. Сейчас ввиду множество глупостей, совершеннейших властью и так далее. Значит, я считаю, что мне не совсем... Слушай, сходи, будь добренькая, пожалуйста.
Телефон Чичваркина.
Дай мне телефон Чичваркина. Я не убежден, что он у меня есть, потому что я поменял телефонную базу, и теперь уже все. Теперь, когда она ушла, звони, у меня есть телефон Чичваркина. А, нет, черт, у меня такой вот Gmail. У меня нет телефона Чичваркина. У меня только Gmail, мать. Я думал, ты уйдешь, а я позвоню Чичваркину тайком от тебя. Ну ладно, нет, не получилось. Слушай, окно возможностей. При изменении политических правил игры в России откроется и новое большое окно возможностей для бизнеса. Чичваркин считает, что ближайшее время в России будут изменены правила игры.
А, и в этом смысле, да.
Правила игры.
Кто успел,
откроется, но да, и будет очень коротким. Окно возможностей. Да. Оно будет коротким, точно меньше, чем в 90-е.
Угу.
Можно будет делать все. Вот смотри, значит, любой нормальный бизнес, будь то банк розничного кредитования, строительные услуги, и так далее, индивидуальное инфраструктурное строительство, добыча полезных ископаемых, любая новая конкурентная идея создаст возможности. Можно будет ринуться, он говорит, это может быть все что угодно, от косметологических услуг до продажи индивидуальных автомобильных номеров, ритуальных услуг и так далее, и так далее. Почему-то на ритуальные тянет Чичваркина, понимаешь, о чем я говорю? Значит, и так далее. Он говорит, что нам грозит вот-вот-вот-вот невероятное окно возможности.
А это же началось. Амнистия капиталов разве нет?
Нет.
Ну почему?
Амнистия капиталов. Я тебе объясню, что такое амнистия капиталов. Да. Амнистия капиталов связана с тем, что правительство, власть, что у нас правительство, честно говоря, властью трудно назвать, власть хочет, чтобы люди, крупнейшие 500 компаний, которые на 70%, согласно детальному подсчету профессора Кричевского, принадлежат офшорам, на 75%, по-моему, профессор считал, значит, чтобы крупнейшие компании, 500, олигархи, миллиардеры, завели назад денежки, которые они попрятали за рубежом, в офшорах. Понятно, да?
Да.
В основном это британские территории, либо британская корона, Гернси, либо это британский протекторат, BVI и так далее. Значит, вот там попрятаны основные русские деньги. И для того, чтобы они их вернули, люди хотят, создать им условия, власть. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Понятно? Это не касается широких народных масс.
А зачем тогда столько разговоров о том, что неважно, каким образом они произошли, откуда они произошли, это сразу, да. Ну, простому обывателю дает понять, что... Нет. Речь
к нам
о том,
это не относится,
там,
к нам это не относится.
Кто-то
это относится к великим людям, к великим, к лучшим из нас. К нам это не относится. Какая такая еще вдруг амнистия? Амнистия относится к тому, что великие люди говорят, мы везем 30 миллиардов долларов, там 40 миллиардов долларов и так далее. Понимаешь? Сейчас мы разбудим Чичваркина, потому что нечего писать. Руки чешутся писать. На самом деле он сказал, что ему так рано не надо звонить, потому что... У него еще совсем рано, и он еще не может проснуться, и все на свете. Именно поэтому-то я и звоню.
Ну, а когда нам еще звонить ему?
А? Сейчас какой-нибудь ответит садовник, скажет. Мистер Чичваркин, left house to travel to Scotland, и все. И оставил мне свой мобильный телефон на тумбочке у постели. Чичваркин! Ну, что за бесстыдство? Это человек, который учит нас работать.
Но он уже много
сделал. Дерьмо собачье.
Нет, он же отдыхает, а что?
Это человек, как он может учить нас работать, когда он у себя без 15:08 дрыхнет, еще зарывшись в подушку, обняв ногами шелковое одеяло? Что, на работу, на тебе работу, на, идеолог работы хренов. Да. Он работать нас учит, а?
Да, он уже отработал, Сергей. Он что столько же сделал уже, сколько он некоторым из нас и не снилось, нет?
Да ладно.
Ну да. Ну, постройте сеть такую.
Ты думаешь, это сеть надо строить или это везение? Это везение.
Ему нет.
Просто, ему просто повезло.
Да?
А что ты говоришь? Конечно. Хорошо, окно возможностей. 7373948. Вы предвкушаете окно возможностей в бизнесе и намерены заняться чем-то по бизнесу. 7373948. Расскажите, пожалуйста. Окно возможностей в бизнесе в ближайшее время. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Денис, да. Беспокоит.
Какое будет окно возможностей и чем займетесь вы?
Конкретно о медицине.
Давайте.
Вот, знаете, действительно все поменяется. Да уже поменялось.
Давайте.
Не буду говорить банальность, то, что...
Одну-две все-таки скажите, да, прошу вас. Да.
Ну, она поменялась полностью. На да. самом деле, все понимают. И я думаю, будет только улучшаться. На самом деле, на мой взгляд, будет это будет только улучшаться.
Ну,
когда вам звонят люди и говорят, что они получают по 8 000 рублей, там, врачи, это все вранье.
Вранье, все врут. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Откроется окно возможностей, поменяются правила игры, и ненадолго, как считает Чичваркин, откроется окно возможностей, аналогичное 90-м. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вполне возможно. Меня зовут Ольга.
А, Оль, здрасте, как я рад вам, да, здрасте, ага, ага.
Конечно, для многих инициативных людей это вполне возможно.
Да.
Например, профессионалы во всех областях могут реализоваться. Ну, допустим, кто-то писать хорошие сценарии.
Скажите, что вы работаете завучем в школе?
Нет, это исключено.
А кем вы работаете? Вы работаете ясновидящей на РЕН-ТВ?
Нет, не работаю.
Ну, кем вы работаете, скажите мне? Ну, прошу вас.
Я не назову наше издание, но это печатное СМИ. Первое, а едва дня...
Когда вы говорите на летучке, все начинают раскачиваться, как будто заговоренные гюрзы какие-то. Слушай, он заговаривает меня. Я начинаю раскачиваться, как будто кобра, перед которой выступает факир какой-то. А?
Да.
Ну, это какая-то жесть полная. 7373948. Прежде чем я начну окончательно раскачиваться, я все-таки... Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Александр.
Здравствуйте, Александр. Окно возможностей
уже открылось.
Давайте, поехали.
Мы занимаемся бизнесом, и я могу сказать, что
изменились
ориентиры. Мы занимаемся поставкой расходных материалов и оборудования для промышленных компаний. Для крупных имеем контракты типа Pepsi, Nestle и прочее. Да.
Да. Ну вы русские, или вы интернешнл?
Изменились ориентиры компании. Очень круто изменились ориентиры людей, да.
Подождите. Вы русские, у вас шеф, ваш мотор, инициатор, тот, кто начал бизнес, человек русский или иностранец?
Я сам он и есть.
То есть вы русский человек?
Конечно, на 100%.
Прелестно, интересно и необычно. Прошу вас.
Да, в общем-то, ну, после института была мечта открыть бизнес, но да. взяли и открыли как бы с товарищем, в общем-то, на свои собственные деньги вложились, да. но не суть в этом. Суть в том, что сейчас все изменилось, то есть компании, у которых до этого все было хорошо, Да, да, у них там все было налажено, люди покупали то, что покупают, по ценам, по которым это все продавалось.
Да.
Они не хотели особо ничего менять.
Да.
А сейчас все изменилось, изменились цены. Люди
вы говорите теперь, а можно почему? Почему?
Дайте мне продукты.
Дайте мне какой-то ориентир. Почему это случилось? Почему это случилось?
Ну, вы говорите, знаете, да, да, мне какое-то впечатление, что это в том числе и воздействие вот вас, например, СМИ, да,
да,
то есть окружающей среды. То есть все заговорили вдруг перед Новым годом о том, что будет кризис, будет серьезный. Да. Люди вдруг стали к чему-то готовиться и внимательнее смотреть в свой кошелек, свои какие-то расходы, да, и вдруг стали там покупать не это, а это, да, вдруг стали менять свой привычный образ жизни.
Черт, я не разбогател с этого времени, а вы да. Значит, получается...
Ну, нет, я не хочу сказать, что мы разбогатели, что мы наглеем, да, мы работали так же, и честно, как стали работать, просто мы стали нужны.
Я понимаю.
До этого на нас как-то смотрели, ну, там не очень крупные компании, зачем вы нам не интересны, хотя у вас вроде и получше предложение, чем у крупных таких котов толстых.
Да.
А теперь вдруг мы стали нужны.
Я вас очень поздравляю, но с горечью, потому что мне хотелось бы тоже разделить успех, а нифига. Спасибо вам большое. Я его поздравляю. Слышишь, ну, с горечью, мать, с горечью. Ей-богу, сердце болит. Прямо. Пока он говорил, у меня сердце разболелось. Елочки с палочкой, у тебя нет ничего от сердца? Алло, здрасте, добро прошу вас.
Здравствуйте.
Здрасте, у вас тоже все хорошо? Я уже падаю под стол, давайте.
У меня все замечательно.
Так.
Я вот занимаюсь бизнесом, да?
Так.
Ну, в Москве. А вот люди кавказской национальности совсем не дают работать.
Не дают?
Совсем не дают,
но вы же пробились, значит, вы же звоните, говорите, рассказать.
Повязано. Ни к каким органам нельзя подойти, обратиться, помощи попросить. Это как же называется?
Я вам скажу, как надо.
Мы будем жить в России.
Нет, надо называться так. Вы должны найти кого-то, кто вас будет крышевать.
Вот так вот.
Ну, конечно.
Но крыша-то не будет бесплатной.
Это вот, к сожалению, всегда так. И вот, вот. Вот здесь, вот они умеют делиться, а мы нет. Понимаете, вот в чем специфика?
Да.
Они умеют делиться. Те, о которых вы рассказываете, они как-то все время, у них как-то уютно все время. Они друг другу раз-раз-раз-раз откидывают. А вы нет. И вот поэтому вас не пускают в бизнес. Алло, здрасте. Здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Расскажите мне об окне возможностей, о том, как вы им воспользовались.
Я, собственно, работаю в одной крупной отечественной компании, лаборатория Касперского называется.
Офигенская, да, мы знаем, это под отдел КГБ, вас недавно обвиняли.
Ну, вам так кажется, ну ладно.
Ладно, ничего страшного, да.
Но, скажем так, у нас как было...
У меня вон ножка из КГБ, это ничего, я прошу вас. Все как было, так и осталось, офигенски.
В Европе мы заняли в ритейле первое место по результатам первого квартала.
Слушайте, а я вот когда, ну я очень давно уже не езжу в Штаты, серьезно давно. Ну там типа, не знаю, может быть лет 10 уже. Как я не... А раньше ездил по 3 раза в год. И там я когда приходил, сейчас не помню, ну, компьютерные эти самые, CompUSA и так далее, да? Всюду я видел ваши, ну тогда еще DVD-диски с программами.
Да, так и есть, мы продаемся по всему миру.
Да, и очень много. Спасибо, спасибо. И так было всегда, кстати говоря, сразу почему-то. Сразу почему-то их стали любить, Касперского. Алло, здравствуйте.
Да.
Да, говорите.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Работаю в достаточно крупной строительной организации города Москвы.
Да.
В отделе снабжения. Достаточно давно. И такая ситуация сложилась на рынке, что многие отваливаются, поставщики и все остальное. И в конечном итоге было принято решение открыть свою организацию, потому что появилось так называемое окно в плане того, что возможности поставлять пост, чего не могут сейчас поставлять те люди.
Ну, перечислите одну-две позиции. Вот что
ну, это металлопрокат
что?
Тот же самый.
Металлопрокат.
Мы закупаем его в достаточно большом объеме, но большинство сейчас организаций, металлоторгующих тех же самых, тех же производителей, большая часть гонит сейчас на импорт.
Ага.
То есть это порядка 70%. И возникает какой-то искусственный дефицит.
Можно я скажу, на экспорт все-таки гонят, да? Они гонят на экспорт?
Да.
А
да,
вы покупаете наше, русское или китайское?
Есть такие специфические виды, да, то есть те же самые канаты.
Да.
для живые изделия. То есть они у нас производятся в России там на трех заводах, буквально. Вот, это Мечел, там Северсталь. Да. Вот. И были еще украинские харцистские канаты. Вот. Да. Рынок обрушился, когда там начались действия, и поставки прекратились. То есть мы покупали и во Франции, и в Китае. Сумасшедший какой-то наценкой. И тем более со скачками курса евро и всем остальным попали на периодически на немаленькие деньги попадали.
А сейчас?
А сейчас, кстати, Харциск начал выпускать.
Опять,
и Китай начал делать нормальные канаты по нормальным деньгам, вот, на которых можно здесь зарабатывать.
Спасибо. 7373, то есть французские уже не нужны. Опять хохлы нас выручили. Смотрите, они начали опять выпускать. Но все-таки у нас два завода по канатам, по этим для живых изделий, а один есть еще на Украине, как выясняется, который тоже нужен нашей экономике, как выясняется. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, доброе утро, профессор Трамбон.
Профессор Трамбон, какие окно возможностей, как вы конкретно именно воспользовались, прошу вас.
А я немножко пессимизма хочу из-под стола вытащить, чтобы вы воспряли.
Это меня немножко подлечит, да.
По моему размышлению, это то, что уровень заработной платы в пересчете по этому новому курсу позволит нам конкурировать с такими как странами, как Вьетнам, куда убежали сейчас все китайцы. Что уровень заработной платы в Китае поднялся.
Высоковод.
Смотрите, все в Вьетнаме. Мы следующие.
Да, так слушайте, давайте... меня поправляет Александр, Харциск — это ДНР. Спасибо большое, Александр, спасибо вам огромное. Я просто не очень хорошо знал именно это название. Скажите, пожалуйста, значит, мы бедные, и это хорошо, но скажите мне, профессор Трамбон, ведь предыдущие наши высокие зарплаты, предыдущие, они же были абсолютно лживыми, фальшивыми, необоснованными?
Да, мы жили в долг очень долго,
да.
Жили хорошо... И наступило время платить сейчас по кредиту. Мы вернулись в то самое место, где нам и, собственно,
должно
было жить.
Где нам и место?
С нашей производительностью труда, понимаете?
Да.
Мы вернулись домой.
А сейчас, можно я спросить, а вот сейчас в связи с нашей производительностью труда, на самом деле очень низкой, мы в правильном месте на 57, 50, 60? Или нужно на 80, чтобы еще было правильнее?
И мое личное мнение, от 65 где-то и до 70, вот это там.
Вот нам это там. То есть мы по-прежнему сейчас...
Наши $300, которые будут платить нам на заводах где-нибудь под Калугой, если этих умножить на 75, вот вам 20 тысяч, вполне нормально, можно жить и при двух работающих родителях.
Одним словом, мы сейчас все еще переоценены. Наша производительность труда не позволяет нам получать так много. Мы слишком много получаем.
Надо жить по средству.
Да, мы слишком много получаем. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Гурген, мы слишком много получаем, сказал профессор Трамбон.
Видите, дело в том, что есть вариант, когда себя можно отнести к, скажем так, социально инертным типам, которым вы, ваш покорный слуга в данном случае таковым является.
Да.
Я имею в этом окне возможностей лишь одно. Вот то, где пятая точка хорошо греется, это преподавание французского в колледже. Joint, вот здесь я, собственно, и базируюсь.
Но это кормится, это кормит, Гурген.
Это кормит. Сергей, не будет кормить следующее.
Да.
Если я продолжу перевозить фильмы с французского, как я делал обычно, до 1988 года, я был еще достаточно молодой, но вот тогда уже меня можно было слышать в качестве переводчика.
Да.
Так вот, окно возможностей. У меня наблюдается лишь социальное падение. Падение в социальном статусе. Потому что даже если я не продолжу перевозить фильмы, мне так или иначе придется работать по моей основной профессии преподавания русского языка как иностранного.
А у меня тоже такая профессия. А где вы ее приобрели?
В университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
А в каком году выпуск?
Выпуск 88-го года.
Вы говорите? Я мог вас там встретить где-нибудь в кафешке у кресте.
Я вас очень хорошо помню.
Что?
У вас был песочного цвета костюм.
Да.
Вы были жутко элегантны.
Я был такой принц Флоринзель, и смотрел все поверх головы и так далее. Приказ. Гурген, живу при. Давайте просто работать и все. Все равно же потом помрем. Какая нам разница?
Мы абсолютно rien à faire qu'une reste.
Поехали.
Подъем в движении.
Мы будем просто работать. Слушай, значит, это очень плохо, очень плохо перед поворотом на Королёв, и из Королёва выбраться, и, честно говоря, Осташка нехороша. Потом Новая Рига тошнит прямо с левобережных Химок до самой Волоколамки. Очень плохо, как вы знаете, на Новой Риге, потому что там горел долго автобус, и все это горение, я все же думаю, на недельку теперь там будет пробка. Плохо Минка после Одинцова, очень плохо Киевка и очень плохо Калужка. Ну, я решил, я про Балашиху не говорю, там стоит все. Поехали, новости. Часов 9 минут, вторник, 31 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Недаренко, доброе утро.
Школьники в Удмуртии избили пенсионера и убили его за 280 рублей. Вот ты говоришь о цене денег, пожалуйста. Трое школьников в игре, игра это населенный пункт. А ты понимаешь, как там хорошо в игре?
Особенно ужасно, вы имеете?
Трое школьников в игре до смерти избили пенсионера из-за 280 рублей. Сообщает пресс-служба муниципального отдела МВД России Игринский. 18 марта, ну, уже давно было, около 18.00, трое восьмиклассников из-за личной неприязни к 280 рублям, из-за личной неприязни к пенсионеру избили 62-летнего пенсионера. Мужчина скончался. А школьники украли у него 280 рублей. Мы могли бы хотя бы из черепа сделать чашу и пить, подобно древним русским князьям.
А почему они его стали пить?
Наверное.
Почему они его стали пить? Просто, да?
Ну, думали, может, у него найдутся деньги. И так и вышло. То есть они не зря били.
Да.
280 трудно делится на 3. Вот здесь вот нюанс.
Ой, я вам такую сказку сейчас хотите.
Ну, расскажи,
что умер старик, оставил
270 легко, 280 трудно.
17 коней троим сыновьям. 17 коней. Извещал половину старшему, 1/3 среднему и 1/9 младшему. Они никак не могли поделить.
Надо начать с младшего.
Нет они никак не могли 17 коней разделить.
А второму какое что?
1/9 последнему, 1/3 наследство среднему и половину старшему.
Так.
Запомнили. 17 лошадей. Никак не могли поделить.
Слушай, такой тупой, конечно, уже...
Нет, они позвали судью. Тот приехал на лошади.
Дать одну лошадь.
Добавил одну лошадь и сказал, делите. Они разделили, осталась одна лошадь, он взял свою лошадь и уехал.
Офигенский умный чувак. Он добавил лошадь, а с первой взял 9.
Первый взял 9 лошадей, второй взял 6.
6 плюс 6,
15.
И третий взял
двух лошадей, 17.
17.
И одна осталась, и
то есть,
судья
не делится, на ней
уехал.
А так не делится, а так делится.
А вот так, да.
А вот почему это, Настя?
А вот я до сих пор понять не могу.
Ну, ладно. Вот там же, где убили старика за 280 рублей, открыли, ну, рядом, поблизости, это местные новости, открыли усадьбу, музей-усадьбу Чайковского. На мероприятие приехала глава Удмуртии, родственники композитора и посвященный 175-летию со дня рождения Петра Чайковского. Реставрация музея-усадьба. Это же восстанавливают какие-то краски, картины, заботливо застилают кровать, почивал Петр Ильич. И мгновенно рядом где-то избивают деда.
Но эти дурачки, которые избивали деда, смотрите новость последняя. Более 30 участников ОПГ, выманивших у пенсионеров 10 миллионов рублей и того.
Да.
Под предлогом продажи лекарств и приборов, задержаны в Москве. Вот у кого надо учиться, с кого надо делать жизнь. Сотрудники полиции, более 30 участников, и на них на всех всего 10 миллионов со всех пенсионеров. Чудодейственные препараты продавали, ну и также меняли какие-то счетчики.
Давай перейдем к детям. Хочешь к детям? Нет, да. Хочешь непосредственно, мне кажется, движение от мошенников, которые грабили пенсионеров, идет, с одной стороны, к Якунину и Сечину,
да.
И Миллеру, а с другой стороны, к детям. Вот куда ты двинулась бы скорее?
Нет, я бы к детям, конечно.
Детям не надо, а к Якунину и Сечину не хочешь?
Якунину и Сечину.
Давай к Якунину и Сечину.
К ним всегда можно перейти. Ну, давайте.
На секундочку буквально. Потом к Милонову. Договорились к Милонову?
Да.
Потому что от Якунина и Сечина логический переход идет к Милонову.
От Милонова к детям.
От Милонова к детям. Совершенно справедливо. Да, да. И далее считай. И считай в Испании у нас с тобой есть. Ну, хорошо, поехали тогда. Якунину и Сечину, и, кстати говоря, Миллеру разрешили не рассекречивать свои доходы.
Да, а но только перед правительством. Так интересно. Да. Это, знаете, такое ощущение, когда
это
человек переодевается, он отворачивается.
Это очень странно. Я тебе объясню, почему.
Да.
Потому что правительство и так все знает, потому что они все как бы столоваться привыкли вместе, там ужинать и так далее.
Глухарями.
Они все друг про друга знают, имениями соседствуют заборами, поэтому что там, как говорится, своим ребятам? Свои ребята и так все знают примерно, понятно? Значит, но мне нравится то, что я напомню эту эпопею. Дело в том, что некоторое время назад господин Якунин, возглавляющий Владимир Якунин, он высказал сомнение в необходимости рассказывать о своих доходах.
Ну да, да.
Вот, я очень хорошо это помню. И я очень хорошо помню Бадалова, которая возникла с представителем правительства господином Медведевым, Дмитрием Медведевым.
Да.
Возникла Бадалова, в результате которого, значит, Якунин говорил, что не рассекретит, а Медведев говорил, рассекретишь голубь запросто, элементарнейшим образом.
Да.
И требовал от него рассекретить. И это обидное препирательство шло несколько недель. И мы помним, что победил в нем Медведев. Победил. Потому что Якунин сдался и сказал, что хорошо рассекречу.
Да.
Хорошо рассекречу.
Да, да.
Теперь Медведев, значит, в конце марта берет и пишет указ, что не надо рассекречивать.
Да.
Это что значит? Это значит, что кто-то, кто выше Медведева и Якунина, разрулил дело таким образом.
А сохранили лицо всем?
Я не знаю.
Вам показалось это элегантным решением? Мне показалось, оно, не, ну, оно, конечно, решение, но все-таки с точки зрения простого человека, оно какое-то такое...
Да простому человеку насрать. Да простому человеку насрать.
Да?
Да, да, абсолютно, конечно. Ну, давайте спросим. Вас интересует... Вас
доходы,
интересует самом
конкретный
деле?
Доход,
да.
Якунина.
Мне кажется, интересует только элиту. Элиту интересуют конкретные доходы Миллера, Сечина и Якунина. Вас интересуют доходы... Подождите, секундочку, я останавливаю это голосование сейчас, потому что мне надо новое завести. Новое я хочу только, чтобы два телефона было, а не три. Значит, смотрите, вас интересует... вот Настя говорит, простой человек что скажет? Простой человек ничего не скажет, ему насрать. Вас интересуют доходы Сечина, которые теперь не будут оглашены, теперь они будут секретные. Доходы Якунина, Сечина... и Миллера. Вас интересует, да, 134, 27, 35? Нет, безусловно, как они могут вас интересовать? Даже ознакомительно не интересует. 134, 27, 36. Ну, какое нам дело? Мы предполагаем, что их доходы запредельные какие-то, высокие. Ну, мы думаем. Какие-то такие, которых у нас никогда не будет, потому что мы говно собачье. И все, вот и все. Мы-то говно, правильно, и все. Ну, как, ну...
Ну, да, да, так и есть, конечно.
Ну, все,
конечно.
Ну, и наша участь какова? Стать удобрением? Да. Ну, как бы...
Какова?
Мы должны... А?
Да.
Мы должны как-то с этим смириться.
Навозить.
Есть люди, на которых Господь указал перстом, а есть люди, которых Он даже не заметил. Вот и Он не заметил нас с тобой, Настя. Ну, так бывает же. Ну, хорошо. Значит, смотрите, вас интересуют доходы Сечина, Миллера и Якунина. 134, 27, 35, и так сейчас голосует 79, только что было 78%, 79 опять. И 21% вот сейчас конкретно в эти секунды вовсе не интересует, потому что, ну, мы узнаем просто, и зачем это? Грех на душу так. Ну, вот, кстати, узнаешь что-нибудь, скажешь недоброе еще, не дай бог. Ну, а зачем это все? Только вот недоброкачественно какое-то, знаешь, ненадлежащие мысли возникнут. Ненадлежащие мысли.
Ну вот, сделаем вид, пишет Бонифаций, что Якунин очень честный человек, джентльмен, которому надо верить на слово.
Почему нет?
А что остается простым крестьянам?
Ну почему нет? А почему мы должны это исключать? Хорошо, давайте, тем не менее, я разлучусь с вами на короткие там 15 секунд, после подведем итоги голосования, которое идет очень бойко. 80% сейчас хотели бы, чтобы Якунин, Миллер и Сечин рассекретили свои доходы публично. Разоблачили себя перед партией. Они перед партией себя разоблачают, кстати говоря. Перед партией. А перед народом, пожалуйста, тоже пусть разоблачат. Я думаю, что они чудовищно запредельно богаты. Такие, настолько богаты, насколько мы никогда не будем. Потому что звать нас говно собачье. Правильно, Настёна? Ну, что сказать? Ну, это надо принять. И с этим надо жить. Хорошо, значит, давайте, у меня 80. Я думаю, что я подведу итог голосования, потому что фигли, у меня ничего не меняется. Не меняется. Ну, дайте мне хоть какой-то, столкните голос хотя бы от десятков. Хотя бы, чтобы у меня было... Пожалуйста. Вас интересует доход? У меня, по-моему, 80-20. Мне кажется, всегда, когда как будто округлено до 10, это не выглядит справедливым голосованием. В смысле, вот сейчас я остановлюсь. Секунду. Опа. 81-19. Спасибо большое. 81-19 народ сделал мне в виде исключения. Столкнул чуть-чуть голосование народ. Значит, полтысячи человек — это антинаучное голосование, которое ничего, безусловно, никого не представляет. А, собственно, вот биомасса какая-то вдруг всколыхнулась, и все. 81% считает, что это интересно, а 19% считает, что неинтересно. А почему интересно? Позвоните мне, кто считает, что неинтересно. Вот кто... Смотрите, я сейчас отбиваю все телефонные звонки. Нет, не звоните, нет. Звоните, нет, никто не звонит. Звоните только те, кому неинтересно. Вот вы проголосовали, что неинтересно, 19%, это довольно много, неинтересно. Подождите, я отбиваю звонки, а теперь те, кому неинтересно, позвоните. Неужели полковнику неинтересно? Полковник, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей, добрый день, Настя.
Вам неинтересно?
Мне неинтересно совершенно, какая у них зарплата,
да.
Но мне страшно интересно, какие у них доходы.
Нет,
потому
подождите.
Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что зарплата – это одно, а доходы – это совершенно другое.
Ну,
и вот
это
здесь, как следователя, бывает, который как бы много-много занимался всякими хищениями, в том числе всякими крупными чиновниками,
а может статься, что они просто хотят жить по-честному, по-белому. Ну, это, кстати говоря, проблема очень многих бизнесменов и менеджеров в России. Я очень хорошо помню писательский скандал, связанный с Чубайсом, Кохом, вы помните, да?
Это была замечательная книжка такая обалденная, интересная.
Да.
Правда, прочитать не смог.
Я делал некоторые репортажи на эту тему, которые привели к отставке молодых реформаторов. Но я хочу вам напомнить, что потом ко мне подошел один человек, который сказал, внимание, это просто версия, что ребята получили баблос за выборы Ельцина за 96-й.
Ну, это мелко.
И, внимание, и поскольку за ними следила даже их охрана, ну, девятка там с ФСО.
Это
нормально. Да, ФСО за ними следила. Им надо было, причем там сливали там шубу жены Чубайса, да, Чубайс с шубой, жена из Стокгольма прилетела за 10 тысяч долларов. Значит, они, охрана сама стукнула на своего охраняемое лицо.
Господи,
и слили в прессу, понимаете? Значит, то есть охрана злая. Надо было легализовать что-то на карман. И они там легализовали на какие-то жалкие там 170 тысяч из гонорара, который был получен за Ельцина. Понимаете? Значит, ну так вот, может быть, тут тоже речь об этом, что люди не хотят темнить.
Вы же понимаете, что порядочный, то есть честный чиновник, такой же вот слово парадокс, то есть два слова, они как бы вместе оба имеют смысл, а если их по отдельности, а если их вместе составить, то получается примерно как, например, там дерево людоед или там порядочный диплом.
Да.
Ну, где вы найдете вот... Ну, то есть, это слова, которые...
Вот вы...
Поставь их рядом, и словосочетание перестает какую-то смысловую нагрузку нести.
Давайте предположим, что вы вышестоящий человек в некой вертикали, садомаза вертикали.
Значит, о, вы... я-то гордился.
А я нижестоящий.
Да, значит, начальником РТР, ОРТ и всего остального.
Полковник, я к вам прихожу и говорю, товарищ полковник, разрешите мне получать деньги какие-то. Вы мне говорите, ну, Сергеевич, давай там, я не знаю, если ты такой большой начальник, ну, хотя бы по миллиону в месяц, да? Вы мне говорите. Ну, там, ну, почему?
Долларов.
Ну, конечно, конечно. Нет, ну, конечно, извините, да, мы же, конечно. Мы что с вами, поберушки? Ну, что? Да. Мы же не поберушки. Хотя бы по миллиону в месяц, имеется в виду. Ну, долларов, конечно, долларов. Конечно. Вот, я, значит, вам говорю, товарищ покой, орошите, ну, хотя бы, там, половину в белую. Вы говорите, ну, ты с ума сошел, это просочится в прессу. Да. Значит, я думаю, я говорю, ну, а мы сделаем, что не просочится в прессу, сделаем нормально. Я заплачу 13% и так далее. Мне хочется действительно, чтобы и детям, и счета были в банке, чтобы золотые карточки, черные карточки.
Приеду в Испанию, а там все арестуют.
Ну, понимаете? Значит, я думаю, что люди действительно заинтересованы в белой зарплате. Но белая зарплата настолько... То есть они, одним словом, они хотят уйти от лицемерия, и поэтому прячут свою белую зарплату. Потому что она...
Не согласен.
Она не скромная.
Не согласен, Сергей. Если бы люди хотели уйти в белую...
В белую.
Ну, наверное, то есть, ну, хотя бы частично в белую, да, хотя один, половинка на половинку, это, по-моему, ну, вы слишком хорошо думаете о ней.
О себе, так, я так думаю, я бы предложил вам, как вышестоящему.
О себе, да. Мы же с вами разговаривали, вы воровать не умеете.
Я не умею, но я люблю, я люблю до известной степени испытания, такие страшные испытания, все-таки пятизвездочные такие.
Ну, это да. Но, Сергей, пятизвездочные испытания – это, в общем, тоже какие-то семечки по сравнению с теми зарплатами.
Это правда. Значит, нет. Настя, мое предположение. Мое предположение. Значит, закупились по 60, спрашивает меня доктор Лектор. Я покупал и по 62, и я покупал и по 58, покупал доктор Лектор. Конечно, конечно. И по 60, и 62, 30 я покупал. Да, нормально все. Значит, ну я все равно заинтересован в долларе по 35-36. Настя, смотри, если человек получает изрядные средства, большие средства, то он может быть заинтересован, но ему становится скучно, потому что в сущности рано или поздно все равно с него спросят. Ну, скажи, пожалуйста, а почему у вас Майбах, почему у вас имение там 20 гектаров, там, почему у вас дом стоит там 50 миллионов долларов?
А мне казалось, что в существующих правилах...
Нет, в существующих правилах нет, но существующие правила могут измениться через где-то жалкие 10 лет, понятно? Через 10 лет они изменятся. Ну что ты, ну о чем ты говоришь? Значит, это правило все равно не навечно. Не навечно, а дети. А все и все, понимаешь что?
Ну хорошо, так. Допустим,
в 2052 году Путину будет 100 лет. А в 2062 110. Ну то есть все равно рано или поздно настанет 2070 год.
Мы об этом думаем сейчас, да?
Они думают, мама, ты не думаешь, потому что ты нищая поберушка.
Да.
Конечно. Ты нищая, у тебя денег меньше, чем у цыганки, которая просит в этом подземном переходе под ребеночка, опоенного водкой. Ты понимаешь? У тебя денег меньше. Естественно. Значит, ты не думаешь, потому что в 2080 году ты думаешь о кептах небесной, что как-нибудь да будет. А у людей стратегическое планирование, связанное с тем, что надо защитить ярд или больше. Если у человека есть миллиард долларов, например, ему надо его защищать. И, например, C2 и так далее. Подумай о их горестях. Это же горести. Значит, человек думает о том, что это надо легализовать. Не для себя, уже горяно не синим пламенем. Самим уже по 60, по 70, понимаешь? Там, или под 60. Понимаешь? Значит, это уже черт с ним. Ну, дети. Дети должны быть миллиардерами легальными. Значит, надо баблос получить под 13%.
Как это неправильно?
Неправильно.
Да, потому что дети умрут от кокаина.
Честно, неважно. Ну, что кокаина. Может быть, что-то другое изобретут. Ну вот, смотри. Значит, под 13% люди хотят провести быстро.
Угу.
Понимаешь?
Да.
И это правильно. Я тебе скажу, что когда продавалась Сибнефть, Романом Аркадьевичем, который не был государственным служителем, а был совершеннейшим бизнесменом, но близким к Кремлю. Значит, он за год до продажи Роснефти, за год до продажи, выплатил около 2 миллиардов долларов в дивиденды. Около 2 миллиардов долларов. Там 1,6 миллиарда или 1,8 миллиарда, что-то такое. Закатил в дивиденды. Которые в значительной степени были его. То есть он сам себе заплатил дивидендами там близко к миллиарду долларов. Это же умный Рома всегда был, Роман Аркадьевич всегда был умный. Он же не был никогда идиотом, правильно?
Да.
Ну все. Значит, эти люди тоже хотят в белую получить, в белую, чтобы весь мир аплодировал, увидев у них миллиард долларов. А, вот эти. Бурный аплодисмент. Для того, чтобы получить в белую, надо лечь в тину, и сделать это секретно. А в следующем году они сейчас, скажем, заплатят себе много. Сейчас заплатят много. Перед кризисом и так далее. Ну, чтобы, как говорится, быстро сматываются эти, ну, как называется, бегут с корабля, называется. Кто бежит с корабля? Да. Значит, понятно? Угу. А в следующем году они заплатят себе мало. Я бы тебе как сказал, Ножка, если бы ты была моя начальница. Я сейчас говорю серьезно. Значит, да. Можно я не буду шутить? Все время шучу, шучу, и все думают, что я хихи да ха-ха, пипи да ка-ка. Никакие не пипи ка-ка, когда большие деньги, делаем серьезные лица. Все, пожалуйста. Я тебе говорю, Настен, мне нужно заплатить себе, например, $1 миллиард. Под 13%, мать, 130 миллионов я положу в кассу.
Сереж, какие проблемы?
Силуанову отдам, 130 миллионов.
Сереж, вперед!
Нет, ты видишь, а я говорю, в следующем году, да? Я себе сделаю зарплату скромную, там, какую-то, я знаю. Понимаешь, мне надо сейчас, месяц, сделать одну из двух вещей.
А я кто?
Ты моя начальница. Неважно, начальница на уровне выше, или на два уровня выше, но которая принимает за меня решение. Я же не могу сам принимать решение. Я же в вертикали, в садомаза. Понимаешь? Значит, я к тебе пришел. Ты мне говоришь, что сделать? Ты говоришь, ты меня спрашиваешь, ты налоги хочешь заплатить? Потому что если не хочешь, знаешь, что надо сделать?
Что?
Надо 184 дня пробыть за границей. Но при том метаться по разным странам.
Ты нигде не платишь?
У меня так один друг сделал.
И что, понравилось ему?
Не, он несколько лет так делал. Он закатывал. Я сейчас расскажу про своего друга. Быстро расскажу. А нет, а тут 13% ты честно платишь, все, ты говоришь, вот я 13 честно плачу, елки. Но мне надо, чтобы это вот тихо прошло, тихо, чтобы никто не вякнул. Тебе говорят, хорошо, гарантируем, все. А у меня друг как делал? Он года 3 подряд закатывал крупнейший баблос на себя. Крупнейший. Но с его мышиного уровня. Uh-huh. Мышиный уровень был там миллионов по 5 в год, долларов. Uh-huh. Но это мышиный уровень, я понимаю, что господа Якунин, Сечин даже головы не повернут. Ну, в смысле. Смотри, значит, и он вынужден кантовался через штампы в паспорте. Значит, то в Литву ей, то еще куда-то штампы получал, чтобы не платить налоги. Например, он 5 закатывает.
Да.
13, ты же понимаешь, что это такое? Умножь на 5, 130 тысяч. Умножь, тебе плохеет. Он говорит, я не хочу платить. И он все время прятался то в Англии, то во Франции, то еще где-то. Потом он приходил в нашу налоговую и говорил, расшите, доложите, я получил, честно говорил, я получил 5 миллионов долларов, ну, в этом году. Ну, сам от себя, неважно, никого же не парит. Вот, значит, ему говорят, вы не должны нам ничего платить, потому что он ему копию паспорта и даты выезда-въезда. И получается, что он меньше 183 дней прожил в России. До свидания, родная Россия. И все. 10-30. Но такие есть хитрецы. А эти честные люди, Якунин с Сечиным и с Миллером, честные. Они же не хитрят, они же хотят 13% заплатить. Да. Ну, молодцы, ну что. Только надо их хвалить. Новостью.
Подъем. Обзор прессы.
Я не могу не познакомить вас с заголовком от Вестей.ру, который только что появился у них. Известные российские евреи удалились в пустыню. Группа россиян еврейского происхождения отправилась в Израиль, чтобы пройти через пустыню Арава к Иерусалиму, как сообщили в Российском еврейском конгрессе. Ну, просто заголовок очень такой броский. А вообще, у нас есть обзор прессы.
Подожди, так, ну ты же скажи, кто? Евреи сейчас удалились в пустыню?
Ну, самое интересное. Ну, кто? Какой-то Юрий Каннер, ну, мы не знаем его. Да, он,
Михаил Фридман, я так и знал.
А Михаила Фридмана
знаешь,
мы знаем.
Почему? Да. Потому что Фридман дико спортивный чувак.
Да.
Он же носился Рапопорт через Австралию.
Это
на каких-то,
тот, который с ресторанами тоже.
Рапопорт мы не знаем, нет.
Да, Бажен Рынск все время о нем пишет.
Борис Минц пошел. Минц. Ну, смотри, как это хорошо.
И впервые на этот шаг решился.
Который будет кричать, есть такая буква в этом слове.
Якубович.
Меламед. Ройтберг.
Это врач Ройтберг, все.
Нет, все. Вот ты знаешь, что я клянусь, я готов был спорить, что пошел Фридман.
Да,
Фридман, потому что Фридман спортивный. Он пересекал Австралию.
А про Якубовича такого сказать было нельзя.
Нет, Якубович ругался в туалете какого-то лайнера недавно.
Да?
Со своим отражением в зеркале или с кем-то еще, но какой-то скандал у туалета был у него.
Слушайте, а программа существует еще, да?
У Якубовича?
Да.
Мы этого не знаем.
Интересно. Надо поучаствовать как-нибудь.
А как узнать?
Я узнаю слово.
Давай.
Так, 3 статьи про Тангейзер и последствия Тангейзера сегодня в «Московском комсомольце». И Ян Смирницкий, и Марина Райкина, и Антон Барбашин три разные колонки свои написали. Ну, да. И в Кремле вчера предложили вообще отсматривать спектакли в театрах на предмет их провокационности. И, соответственно, те, которые поострее, их не пускать, чтобы они общество не раскалывали. Да. Ну, а, соответственно, мы думаем, что, да, общество раскалывается тут уже как-то там, может быть, само. Может, это проблема какая-то. Ну, в общем, МК для театралов, пожалуйста.
Еврейская Пасха, которая Пейсах посвящает нам 61-й.
Да.
Еврейский Пейсах раньше православного Пейсаха на целую неделю.
И что?
Неправда. У евреев просто Пейсах продолжается неделю,
нет,
товарищ. Который венчается разница? Как раз и православным, да.
Да хоть когда.
Нет, я просто говорю, что это неправда, потому что еврейский Пейсах празднуется ровно неделю. Таким образом, что его венчает в известном смысле православный Пейсах. Да, прошу вас.
Господи. Ладно.
Давай, продолжай. Господи, что ж такое-то? Осеклась, стала думать. Настя, главное не думай. Слышь, когда ты начинаешь думать, у тебя глаза приобретают...
Надо ли красить
закатываются
яйца?
Одни белки.
У меня мысли
одни
сразу
белки.
Пошли.
Конечно.
Ты купила ли я достаточно?
Конечно. Главное, вари их 15 минут. Вот же в чем дело. Потому что некоторые, конечно, некоторые не проваривают яйцо.
Да не вы что, какие? Да. Какой ужас.
Не проваривает, оно получается сыровяленое. Оно получается сыровяленое, тухнущее.
Как хорошо.
Главное, что больше 12 минут варить.
А есть их потом можно?
Можно, они посинеют, желток посинеет. Значит, и все, и можно есть. Это какой-то оксид, окисел. Нормально все.
Как в столовке. Так
главное,
было, я помню.
Это нормальная, правильная пища. Все, давай.
Да, скандал вокруг.
Ты Пасху готовишь, кстати говоря, вот такую, которую... Это, самое...
Я похожа на человека, который
знаешь,
готовит
знаешь, я купил вчера. Я купил вчера, обжирался.
Вкусно.
Это Пасху, да.
Вкусно.
Это же Пасха на юге называют кулич. Кулич называют Пасхой на юге.
Это два разных блюда же,
да,
нет,
конечно,
Сергей?
Сейчас я тебе объясню. Кулич, можно я тебе объясню? Кулич? Потому что вы вообще полный
татар. Там такая масса творожная,
вы
это
полные
Пасха.
В этом смысле турки, как говорила моя бабушка. Послушай меня. Она ругалась турками и татарами. Татарами я не могу ругаться, потому что я в России, в великой стране, где полно татар. Но турками можно, мне кажется, правда же? Значит, вы как турки, ничего не понимаете. Слушай, на юге... Кулич называют Пасхой.
Да.
А Пасху вообще не делают. Угу. Вообще не делают. Да. Варенье мажут, мед там и так далее, так далее. А на севере значит,
делают отдельно
делают отдельно кулич, отдельно Пасху.
Ну, есть творога, да? Это что-то вроде
ну, не просто творога. Внимание, хозяйки, тетки, бабы, девки.
Да.
Девки, обращаюсь к вам.
Да.
Обязательно добавляйте цедру. Я вчера купил прекрасный, слушай меня, прекрасный я купил вчера Пасху.
Да.
Значит, там было изюмчик. Там было немножко курагишки, курага такая, порезана. Господи, у меня начинает сейчас таять все во рту. Господи, сейчас я захлебнусь слюной. Значит, там было, орешки там были, мамочка. Обязательно орешки. Обязательно орешки, чтобы были.
Да.
И обязательно, твою мать, чтобы цедра была. В смысле, я сейчас говорю это дамам.
Да.
Да. Цедра. Да. Ведь не каждая дура, в смысле, в хорошем смысле, кладет цедру.
Где вы все это купили?
Ну, что ж, цедру надо...
Скажите сразу адрес магазина, мы поедем и купим.
Надо купить апельсины.
Там, где
надо купить апельсины.
Высушить, да, засахарить.
Высушить и засахарить апельсиновую цедру.
Не годится.
И все это... Нет. Не до... А что
надо
вам делать?
Надо купить готовую Пасху.
Что вам делать? Навес. Ваши руки не для скуки. Ваши руки не для скуки. Что вам еще делать?
Ну, вы вообще, вы правы. Бессмысленные... В целом ничего действительно
полностью...
не делать, поэтому...
Женщины полностью бессмысленные...
Пока варятся яйца.
Полностью бессмысленные люди. Значит, пока варятся яйца, вот эти 15 минут.
Да.
Сделайте апельсиновую цедру.
Вот.
Я все чаще нахожу Пасху без цедры.
Да.
Я считаю, что это деградация нации.
Это был обзор пресс.
Когда вы вернетесь к чертовым истокам? Давайте прекратим этот обзор пресс.
Говорит Москва. 94,8.
Все. Поехали. Никаких больше ругательств. Мне сейчас сделал замечание кто-то, что я ругаюсь. Хорошо. Значит, не буду больше. Не буду. Эй, кто там? Я теткой добавляю цедру, пишет СН. Спасибо вам огромное. Я с мамой цедру уже последние 9 лет добавляю. Too late, говорит Степан из Вайтрана. Обязательно, товарищи. Я вчера купил селедку и обжирался, говорит Михаил. Михаил, это не про это. Это не про это. Так для кулича еще рано, Пасха через неделю. Товарищи дорогие, но когда вы будете делать Пасху, то есть творожную массу, пожалуйста, положите в нее цедру. Понятно, о чем я говорю? Ну все, ну что, ну зачем? Да, давайте, Милонов, давайте-ка Милонову. Все-таки, когда всегда говоришь о традиционных ценностях, например, цедре в Пасхе, всегда хочется поговорить про Виталия Милонова, который олицетворяет для нас со своей сморщенной задницей «Не могу без слез смотреть». Вот, он хорошее что-то сказал. «Не могу без слез смотреть на фото накрашенных детей».
Я тоже.
Давай поговорим об этом.
Давайте.
Депутат вломился на пресс-конференцию в студию «Комсомолки». Это все неправда, наверняка его пригласили. И стал... неожиданный визит.
Редакционная чуйка.
Но... Не будет в России конкурсов детской порнографии, закричал депутат. И если бы он один раз закричал, он постоянно это повторял. Не будет в России конкурсов детской порнографии.
Там сидели, главное, мамаши, которые сами своих детей на эти конкурсы водят. Вам, и там детей
вам
пришлось...
Вам это гадко? Мне это гадко.
Мне кажется, мне это каким-то странным.
Я видел, если честно, я видел прежде, сейчас уже не вижу, я прежде видел однажды по телевизору, теперь уж не упомню, в каком году, девочку, накрашенную помадой, которая говорила, что у нее помада, как у мамы, только специальная детская.
Да, да. Они же такие специальные позы принимают.
Я видел, они, да, жеманные какие-то. И я думал, что это абсолютно безобразие, и это привитие навыков, которые ведут их напрямую в куда?
Ну, от Милонов говорят, что проституток делают из девочек, но тут вопрос в другом. Навряд ли они станут настоящими проститутками. Тут просто такое дело, но любая девочка мечтает скорее вырасти. И ну в и целом что? Вот это стремление, но... оно понятно, но оно...
Цукаты, спасибо большое. Может быть, вы говорите о цукатах. Да, 816-е, цукаты. Цедра превращается в цукаты. Превращается цедра в цукаты. Совершенно справедливо. 816-й, да. Секундочку. Еду по мосту, ну, тому, где Немцов, и цветы лежат, все лежит, а шума-то было. Не понимаю, говорит 46-й. Нет, прибрали увядшие цветы. Внимание. Ну, всегда так. Надо увядшие цветы прибирать, а новые, пожалуйста.
Тогда надо сразу эти одноразовые такие, неживые, надо цветы нести. Вот.
Мертвые цветы.
Конечно. Не мертвые, искусственные они называются.
Искусственные
сейчас
цветы.
Сейчас перед Пасхой, кстати, их продают везде.
Кстати говоря, мертвые же они все. Они же все мертвые, потому что их отрезали.
Мертвые все, а искусственные нет.
А искусственные не мертвые, они искусственные. Цедра — это вкусно, говорит Алекс. Да, совершенно верно. В Пасху надо класть обязательно цедру. Это я настаиваю и просто, так сказать, кулаками стучу по столу. Разрешите. Да, продолжаем.
Но нет ли... Мы правы, что мы против конкурсов красоты?
Мы против конкурсов
просто красоты. Просто нужно ли учить тому, что происходит само собой?
Вы поддержите Милонова, и здесь мы с Настей поддерживаем Милонова. Может быть, впервые в жизни мы поддержим Милонова. Мы категорические противники. Цукаты очень просто делать.
Как? Просто шкурку положить в сахар?
Давайте. Вы против детских конкурсов красоты. Вы против того, чтобы публично на телевидении маленькие дети, маленькие девочки изображали взрослых женщин. Вы категорически против этого. Да, 134, 27, 35. Нет, вы поддержали бы вот эти все детские помады, детские сережки всякие и так далее. Раннее взросление 134, 21, 36. Чтобы в сущности маленькие девочки изображали на себя гендерные, перенимали роли своих более старших сверстниц или своих матерей, перенимали гендерные роли. И это нормально, это хорошо, потому что, ну, это же целомудренно. То есть целоваться заставляют с каким-то мальчиком в рекламе. Ну, я серьезно это видел, клянусь, я это видел. Я это видел по телевидению, я не помню, в каком году. И, честно говоря, не помню, в какой стране. Но я это видел. В каком году не помню, в какой стране не помню. Я не фиксируюсь на телевидении, дело в том, что я могу боковым зрением что-то увидеть. Это вызвало у меня живейшее омерзение. Живейшее омерзение. А? Я считаю, что это
отразит. Но у нас ведь есть сторонники.
Давай.
Сторонники голосования есть.
Где?
Ну вот, посмотрите.
Сторонники есть.
Аргументируют, позвонят и переубедят нас. Мы Милонову будем сейчас звонить?
Милонову позвоним сейчас.
Поддержим,
да. Сходи, добренько. Дай, чтобы ребята дали нам. Милонова, у меня нет его телефона, сроду не было. Мы никогда не общались, но я впервые должен его поддержать в жизни. Это историческое событие. Сейчас, минуточку. У меня нет его, конечно. Естественно, я вообще никогда его не видел. Вообще. Но он приходил сюда. Несколько раз, но он в вечеру приходит. А мы-то с Настей к 6 утра прикатываем. Уже 2% хотят, чтобы девочки изображали гендерные роли. Девочки, маленькие девочки изображали и имитировали гендерные роли своих матерей, а именно красились, надевали сережки, соблазнительные платья, принимали соблазнительные позы. Такие люди звонят по 134 21 36. Все, кому это противно, 134 21 35. 134 21 35, если это плохо, с вашей точки зрения. Настя, не вели им приносить мне опять целый лист, распечатанный на компьютере. Спасибо большое. Мало написать на листочке. Вот. Как его, Виталий, что?
Виталий Валентинович.
Виталий Валентинович, сейчас мы ему позвоним. Я говорю, я уверен, что он спит, дрыхнет, как все. Нет, ну с другой стороны,
нет, у него насыщенная программа.
Он должен с утра встать, дать себе розги.
Он мой сосед, он живет на трамвайном проспекте в Петербурге.
Дать себе розги, как это положено. Как должен человек традиционалист? Он же традиционалист. Он встает на рассвете, доит корову. Нет его? Нет, вот он есть. Доит корову, дает себе розги каким-то образом. Ну, там, чтобы как-то надевает лапти, рыгает кислокапустой какое-то время. Нужно такое специальное дыхательное упражнение, отрыжка называется. Нет? Ну, как любой традиционалист. Хрен знаешь, я говорю, он спит. Никакой...
Нет, сейчас возьмет.
Клянусь, он спит.
А наш городской номер, я бы на его месте вообще не брала бы трубку с неопределяемых номеров.
Здрасте. Виталий Валентинович, алло. Здравствуйте. Виталий Валентинович, да? Вас беспокоит ваш адепт и поклонник Даренко. Рядом со мной сидит Настя Аношко. Мы хотим поддержать вашу инициативу по запрету детских конкурсов красоты. И если позволите, вы слышите нас?
Да, слышу. Сейчас да. У меня на двух коленках по двум детям сидит.
По четверо. Вы заряжаетесь позитивной энергией. Виталий Валентинович. Сейчас, позвольте, я оглашу вам результаты голосования среди наших слушателей. Проголосовало 500 человек примерно. Значит, вас поддержат, ну и нас тоже, потому что мы с Настей категорически ваши сторонники в этом вопросе. Нас поддерживают с вами 97% слушателей. Однако нашлись 3% людей, которые утверждают, что им нравятся детские конкурсы красоты и имитация маленькими девочками гендерных ролей более взрослых животных. Это неправильно. И раскройте свою точку зрения, пожалуйста.
Ну, 3% это примерно тот процент, который по оценкам некоторых
да.
ученых
да.
представляют из себя меньшинство.
Ну, может, вот они и есть, вот они и есть.
Нормальный русский мужик, нормальная женщина. Это же противоестественно делать из ребенка взрослую женщину. Это выглядит отвратительно.
Это на самом деле, мне кажется, некая перверсивная, безусловно, порочная попытка экстраполировать свое паскудство на еще не созревшее существо.
С одной стороны, да. С другой стороны, не от большого ума, не достигнув ничего в жизни, вот эта горе-мамаша пытается излить все на ребенке и сделать ей карьеру, да. Как ей кажется, карьеру модели, богатой, так сказать, невесты, да. Не будущей, или просто, так сказать, светской львицы, как некоторые известности.
Ну, в любом случае, слушайте, хорошо, что мы вам позвонили, потому что и вы убедились, что 97% здоровых людей, вот просто слушателей, случайно отобранных, за эту вашу инициативу запретить эти чертовы конкурсы, эти напомаженные дети, эти раскрашенные косметикой дети, принимающие по наущению развратных родителей нескромные позы. Все это следует запретить. 97%.
Здорово.
Здорово. Виталий Андреевич, я, видите, нахожу в себе так редко чувство поддержки. Ну, в смысле, мы так редко с вами совпадаем, что я решил поделиться с этим. Спасибо вам огромное. Спасибо. На самом деле, это охренительно.
Охренительно, что наши слушатели такие адекватные.
Да, люди хорошие.
Ну, видите, нашлась точка сборки
для нас.
Мы обещали вернуться к этому вопросу.
Я думал, что перверсивных, недалеких, перверсивных, живущих экстраполяцией своих грязных чувств людей у нас гораздо больше. Оказалось, всего 3%.
Мы не будем слушать их, эти 3%?
Нет, я с омерзением отвергаю их. Давай мы их отвергнем с омерзением. У нас есть когда-то?
Отбивочка.
Мы вас отвергаем с омерзением, в знак этого мы пускаем отбивочку. Слушай, есть прекрасная тема — заморозка счетов в Испании. Ты знаешь, на самом деле это огромное... Нет, послушай.
Это многим интересно, вы думаете.
Давай. Я убежден. Заморозка счетов в Испании. Запиши мне, пожалуйста, про Милонова, что 97 на 3.
96.
97, когда в момент... 97. 97 на 3.
Ну да, давайте 97
на 3.
Я запомню, можно?
Да. Нет, как ты запомнишь?
Головой.
Постарайся, ты напряжешь полушарие и не сможешь разговаривать. Подожди, ну хорошо. Значит, напомнить еще надо. Не просто запомнить, но и напомнить потом, чтобы я разместил эти цифры, договорились? Смотри, значит, проверка капитала иностранцев. Испанцы заморозили счета. Дело в том, Настя полагает, что это не массовое явление. Я же могу тебе сказать, что здесь, может быть, в твое отсутствие было голосование среди слушателей, у кого есть счета за рубежом.
Да.
хотя бы там в Болгарии и так далее, в Латвии, Болгарии и так далее. Оказалось, что 25% написали, что у них есть счета за рубежом. Открытые по случаю, во время, может быть, какой-то туристической поездки. И всюду где-то маленечко. Один говорит, у меня 5 тысяч. Другой говорит, у меня 25 тысяч, там, долларевич, евро где-то. Понятно? Значит, у людей помаленечку, но есть что-то такое вот подоткрыто на всякий случай. 25%, очень много, Настя. Вот что, я тебе скажу о демократичности Испании. Люди с достатком совсем аморальным живут в Лондоне.
Да, а в Испании...
Начинаешь, нет, смотри, смотри. Люди высокоморальные, но уже отвратительные, живут где-нибудь под Ниццей. Ну, как Павел Астахов, например, да? Значит, и люди омерзительные... но почти богемные живут в Порто-дей-Марми.
В Италии.
В Италии. Ну, Порто-дей-Марми, они именно там живут, в Порто-дей-Марми. Там ты видишь этих элегантных подонков на велосипеде, как они покупают себе чиабатту утром, приезжая к какому-нибудь итальянскому истопнику.
Пекарю.
Да. Ну вот, понятно? Значит, а люди обычные, полковники, значит, кандидаты наук.
Но заморозили счета тех, нет, кто не смог происхождение своих денег объяснить, нет, или что?
Да, слушай до конца. Кандидаты наук, хорошие люди, хорошие, в массе хорошие люди. Именно истопники всевозможные и так далее. У тех, кто живет в Ницце, они живут
водители
в Аликанте.
Автобусов, да.
Они живут в Аликанте. Аликанте и Торревьеха, чтобы ты знал. Торревьеха, да. По-валенсийски Торревелля. Торревелля. Угу. Картахена. До Картахены они живут. Мар-Менор, вот здесь. Понятно? Картахене, да. Уже их мало, потому что там база военно-морского флота Испании, натовская, крупнейшая база. Избегают в основном. Ну, неважно. Значит, понятно?
Да.
Значит, поэтому это коснулось массовых слоев населения. Можно прочитать? Для масс, когда ты будешь... Разрешишь мне. Немецкие журналисты ссылаются на адвоката Григория Фуэнтеса, объяснившего, что закон проверки происхождения капитала у иностранцев принят еще только в 2010 году, но сейчас ему дали ход. Значит, сотни проживающих в стране граждан России пострадали от заморозки счетов. Вы пострадали от заморозки счетов в Испании. Позвоните нам, пожалуйста. И вы сейчас разбираетесь. Позвоните 7373-948. Я надеюсь, как раз это наш контингент. Я думаю, что как раз нас слушают люди, живущие в Торревьеха, Аликанте, и вот там вот en las alrededores, не побоюсь этого слова. А? Где вы, товарищи? У кого заморозили счет в Испании? У вас сейчас заморозили счет в Испании. Вот. Вылезайте из щели.
Вот у нас,
не бойтесь.
Слушатели Игоря, у друга, да, заморозили 75 тысяч евро.
Евро.
Пусть он нам позвонит, расскажет, откуда у друга
такие
деньги.
Пусть расскажет.
750 тысяч евро. 750.
Потому что они прячутся от налогов в России, прячутся от налогов в Испании, они отсюда прячутся. На самом деле очень скромные люди, и живущие достойные, хорошие, скромные люди. Да, здравствуйте. У вас заморозили счет в Испании.
Ола, Серхио.
Ола, ола.
Soy medio ruso, medio español.
Medio español. La mejor medalla es rusa, supongo.
Ну так получилось, что у меня русский паспорт.
Ну лучшая ваша половина русская.
Ну вот сейчас говорит с вами моя русская половина.
Да, отлично. Ну скажите, заморозили счета?
Да, у меня там где-то 1000 евро лежит на счете, я совершенно не переживаю.
Ну, скажите, а когда это бесчинство закончится, и означает ли это, что
мы
должны...
Я думаю, что это показывает принципиальность испанцев. Несмотря на кризис, они считают, что ворованные деньги счастья не принесут.
Но это же вызывает и тревогу, потому что...
Нет, у меня это вызывает чувство национальной гордости.
У меня вызывает чувство тревоги, потому что, мне кажется, тогда надо ехать куда-то в другое место, может быть.
Вот, пусть кто наворовал деньги, едут в другое место, а не в нашу Испанию.
Все понял, спасибо. Как он сказал, как его зовут?
Они в нашу Испанию.
Нет, как его зовут, я забыл. Это не Мигель?
Я не раз слышал.
Вы не Мигель, товарищ? Я сейчас забыл уже. Хорошо, у вас заблокировали средства в Испании. Здравствуйте.
Я говорит Москва.
Говорит Москва. Вас заблокировали средства в Испании?
Нет, у меня не заблокировали.
Хорошо. 7373-948. Видишь, как сразу выясняется. Да, вам другую дверь. Да, здравствуйте, у вас заблокировали средства в Испании.
3-й, 4-й, 5-й,
10-й. Нет, все, вы уже с нами, на связи. Алло? Каунтдаун, у вас сейчас бомба взорвется. Что вы считаете? Здравствуйте. Камарада.
Обманывать по-другому.
Компатриота. А? Давай, заходите, ну. Пройдемте. Ну ладно, все, он не хочет, не хочет. Что я могу сделать?
Потому что
он
если набирает ты объяснишь, по откуда раз. Деньги, все, то все.
Он по тысяче раз набирает, потом, когда я его беру телефон, он разговаривает с кем-то, с женой, например, или с соседом по офису и так далее. Понимаешь? Ну и все. Ладно, все, в движение, поехали.
Подъем. В движении.
Что ты не объяснишь? Что ты объяснишь? Как ты можешь объяснить?
Что?
Испанцам объяснить, что богатые. Испанцы ненавидят богатых втрое сильнее, чем русские. Испанцы ненавидят богатых. Ненавидят. Понятно, о чем я говорю?
То есть, сейчас что, испанцы сколько беднеют. Не объясняй, все испанцы равно заморозят.
Можно так сказать? Испанцы беднеют. В Мадриде, не в Мадриде, в Кастиле, значит, безработица среди молодежи. Среди молодежи, люди, которые ищут первую работу. 50% не могут найти первую работу. А в Андалусии, ну, чтобы ты знал просто, в Андалусии 70% молодых людей не могут найти первую работу.
Да.
Они до 30 лет вообще не работают. Значит, это будет поколение, которое вообще никогда не будет работать в принципе.
Да.
Потому что после 30 они уже первую работу не найдут, вообще никогда и не будут искать.
Да.
Все понятно, они будут жить на пособие.
Да.
Косит их, косит их безработица. Испанцев косит безработица. Косит, да. Они сидят, едят устрицы, абсолютно безработные при этом. Понятно, да. О чем я говорю? Значит, смотри, и отсюда они ненавидят богатых. Испанцы всегда ненавидели богатых.
Да.
И когда им говорят, вот, Русо, вот этот, они сразу, лови его, подонка.
Да.
И начинают ловить. А он сам не богат, он всего лишь какой-нибудь препод, он всего лишь какой-нибудь полковник, может быть, и так далее. Он сам не богат. Он нищий по меркам, наших олигархов, он нищий человек, нищий. Но доказать, откуда у него деньги, он не может, потому что он, правда, их украл. Совсем немножко, 100 тысяч, но он украл их. Как он может доказать, откуда деньги? Хорошо, 4 балла Москва, товарищи, мы сейчас вам расскажем. Перед Королевым огромная пробка на Ярославке осталась. На Новой Риге, где сгорело, как вы знаете, сегодня микроавтобус фордец какой-то, то ли газель какая-то сгорела. Значит, там по-прежнему пробка от Красногорского круга. Не знаю, убрали ли останки машины. В городе очень плохо на Ленинградке, Дмитровке и, наверное, на Андропова. Я бы сказал, на Андропова совсем поганенько, товарищи. Вот так мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Вторник, 31 марта.
Подъем.